8 часов 39 минут, понедельник, 28 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Даша. Доброе утро.
Вы обратили внимание, какого цвета была луна, когда вы ехали на работу? Не было луны, когда я ехал на работу. Я считаю, что это очень хорошая история. Это прекрасная история. Значит, смотрите. Я не берусь до минуты, с точностью до минуты говорить. Но, значит, сегодня луна должна была быть кроваво-красной. И ее видели в ряде регионов такой, с 4 с чем-то.
Да. Да,
даже, может быть, в Москве кто-то говорил с 5, 5-10, где-то в 5-15. Я проснулся в 4:50 сегодня, за 10 минут до звонка, и смотрел, прильнул. Никакой луны не было видно.
Я тоже побежала к окну сразу же.
Шел дождь.
Да.
Потом я сел в машину, крутился на машине, прежде чем выехать, по 360 градусов, потому что делал повороты, развороты. Я смотрел внимательно, никакой луны не было видно. Дело в том, что знамение Москве не было явлено. Знамение было явлено другим столицам, но Москве знамение не было явлено. То есть Москву, это к нам не относится. Мне говорят, да, но в Ульяновске, товарищи, Ульяновск, а также колхоз имени 22-го партсъезда, а также другие дивные, значит, мухосранские. Я должен вам сообщить, что у нас столица не в Ульяновске, так повелось, а в Москве. И таким образом можно сказать, что ни столицы, ни России зловещее знамение не было явлено. Правильно?
Может, все хорошо.
Ну, это хорошо, это прекрасно. Значит, а те, кому зловещее знамение было показано, пожалуйста, пожалуйста, там потейте, там, пожалуйста, переживайте.
Бойтесь,
нас бойтесь. Прекрасно. Смотрите, значит, по погоде я должен вам сообщить. В столице нашей родины, городе Нахабино, сегодня 13 градусов. Ну, хотите Москву, буду говорить. Мне кажется, Нахабино интереснее, чем Москва. Ну, хорошо, ладно, чего с вами. Москва так Москва. В Москве сегодня 16. А почему в Нахабине 13? Дайте Нахабино лучше смотреть. Не, хорошо. 16 в Москве, 6 ночью. Завтра 15 в Москве. В среду 12. В четверг 13. В пятницу. Я читаю по американскому сайту Weather Channel, который я считаю самый сильный. Значит, дальше. В пятницу 10 градусов. 10 градусов. Выше нуля. 10 градусов жары в пятницу. Понятно? 10 градусов жары. И все. И дождь. 50% вероятности. В субботу следующую 12 градусов жары. В воскресенье 12 градусов. Теперь дальше переходим на следующую неделю, через неделю. В понедельник 12, во вторник 14, в среду 13. Ну, там же солнышко. Там уже солнышко, и вероятность осадков 10%.
Потом первые заморозки.
Ну, все равно хорошо. Ну, все равно хорошо. Вот я езжу сейчас и по лесу, и всюду. По-настоящему даже лес не пожелтел, какой-то он весь зелененький.
Серьезно?
Ну, так, нет, ну не такой, а жестокий. Мне хотелось бы следы тлена на листьях. Я хочу видеть следы тлена. Я хочу видеть следы, ну, я хочу запах прелости какой-то. И чтобы я выходил утром и говорил, какая прелость? Понимаешь? Какая
лето
прелесть,
дождливое, значит, было, поэтому, конечно, лес не так.
Не так, не так. Он должен быть красный вдруг, багряный, багряться золото,
а
одетый леса.
У вас там клёны есть? Если у вас нет клёна, тогда нет. Красных листьев.
Хотелось бы все-таки и багрянец, и все.
Да.
Нет, ничего нет. Нет. Я через надеюсь, что наконец пойдут дожди, наконец собьют все листья, наконец начнется декаданс, упадок, запах смерти, вот этот прелости, все возможно. И мы тогда почувствуем по-настоящему, насладимся осенью. Пока это не осень, это развлечение какое-то.
Это 28 градусов.
28 градусов было недавно. Ну, о чем мы говорим? С самолета было видно Красную Луну. Еду в Нахабино в пробке, говорит 98-й. Ну, с самолета, товарищи, мало что... А из космоса? А из космоса? В 4 часа выходила посмотреть над Воскресенском в районе на даче. Луна обычная была. Обычная была луна, говорит Елена Искунцева. Нет, а у нас был дождь в Нахабе, и все, никакой луны не было.
Вообще.
И в Кудинове дождь, говорит 58-й, никакой такой. Штудируйте Збигнева-Бжезинского. Большая великая шахматная доска. Советует мне космополит в этой связи. Ну, я да. Господин Доренко, в Ульяновске, между прочим, самый крупный в Европе авиазавод, сообщает мне отчасти обиженный 93-й. Ну и что? А у нас есть оптовый рынок в Павловской Слободе. И чего дальше? И конюшня есть в Исаково. Еще что-то есть. Все равно столица-то Москва. Радио говорит Нахабино. 31-й. Да-да-да. Нахабино из Звенигород. Вот где столицы. Да. Так, слушайте. Про Красную Луну трындят с 7 утра. Вы уже сильно повторяете. Чего? Я не повторяюсь. Я про Красную Луну говорил вчера, на самом деле. Я ждал ее сегодня, и все. У нас на Дону не было никакого такого знамения кровавой луны, говорит Виктор с реки Битюк. Ребят, все нормально. Все нормально. Значит, предыдущая красная суперлуна была в 82-м году. А что было в 82-м году такого, что она возвестила и случилось? Вот объясни, пожалуйста. В 82-м году началась гонка на лафетах в России.
Так.
В ноябре 82-го года помре... волею Божию, генеральный секретарь ЦК КПСС.
Да.
Раз. Леонид Ильич Брежнев, да. Дорожайший. Сразу взошел на престол господин Андропов, да, но уже с больными почками. Он взошел с больными почками сразу. И помре волею Божию через год.
Да.
В 84-м году... Да, в 84-м году взошел Константин Устинович Черненко на этот самый,
да,
на престол,
и пошла череда похорон,
на престол,
да,
русских царей. Взошел Константин Устинович Черненко, который памятен съездом, нет, это пленумом октябрьским 84-го года, октябрьским пленумом по мелиорации. Он сказал, что главная задача Советского Союза за 7 лет до развала Советского Союза, за 7 лет до развала, он сказал, что главная задача, стоящая перед Советским Союзом, мелиорация, сушение болот. И, надо сказать, нас впечатлил. И тут же помер. Мгновенно впечатлил, и тут же помер. Понимаешь? То есть это вот 82-й год начал гонки,
да,
гонки на лафетах. Это первое. Второе. В 82-м году появляются первые... Я очень хорошо помню, я жил в Африке в это время. И я читал африканскую прессу. Появляются первые массовые публикации о заражении людей массовым. Заражении людей СПИДом. И африканская пресса в то время трактует, даже Организация африканских государств собирается где-то и трактует это как утечку из лаборатории ЦРУ, что ЦРУ готовило биологическое оружие, и что это произошла утечка. Африканцы не согласны были тогда внутренне признать, что это перешло к ним от обезьян. Ну, от обезьян. Обезьяны были разносчицы СПИДа,
да,
и не надо лезть куда не надо обезьяне. И все, и будет хорошо. Значит, ну, а это, значит, африканцы не могли этого признать, поэтому они сначала на ЦРУ все это клепали. Похожи были на нас.
Да, кстати,
африканцы
вот
похожи на нас
параллели прослеживаются.
Да.
Мы сейчас тоже ведь
мы разновидность,
назад...
Мы разновидность африканцев,
ну, что,
тоже. Да,
американцы
такая...
распылили вирус, и теперь все болеют гриппом.
Конечно, конечно.
В сентябре.
В 82-м году началась массовая публикация статей о заражении, массовом заражении СПИДом. И я должен вам сказать, вот это 82-го, прошлая кровавая суперлуна была в 82-м году. А следующая кровавая суперлуна будет в 33-м. 33-м. Значит, до 33-го мы можем просто петь и танцевать. А? Это же страшное дело. 18 лет подряд можем петь и танцевать.
Подождите, сейчас была кровавая луна, которую мы не видели.
Нам не явлена, которая нам не явлена.
И сейчас должна пойти череда каких-то знаменательных событий.
Знаменательных событий не у нас. Не у нас.
Вокруг
у нас
Москвы.
Будет
все...
Нет,
у нас...
вокруг России. Потому что Москва столица России. Столица не явлена, значит, вообще не явлена.
А.
Значит, смотри, других странах начнутся зловещие всевозможные вещи. Драконы будут спускаться с небес и обивать трон, как перед падением Хань. Все будет происходить. Куры начнут петь петухами. Но не у нас все это, не у нас. В Испании, пожалуйста. Начнется в Испании, где Каталония отколется и уйдет. Понимаешь, что такое? Вот, кстати говоря, ты за то, что баски вдруг встрепенутся и вспомнят, что они...
Баски. Черт возьми.
Да. Нам ли баскам терпеть иго, скажут баски. И все пойдутся на перерез с какой-то, может быть, тушеной фасолью прекрасной и с морепродуктами. 82-й — это начало конца СССР, говорит Сергей. Черненко — это как Медведев, только очень старый. И без айфона. В 82-м году советский аппарат опустился на Венеру. Скажите, он вернулся или нет? Если он там остался, то какая нам разница? А? Про испанских сепаратистов давайте два слова скажем, у нас есть действительно. Скажите, пожалуйста, вы поддержите испанских сепаратистов? Мне жалко Испанию. Мне жалко Испанию. Позвоните, пожалуйста, испанцы. Испанцы, живые, настоящие испанцы. Можно позвонить какому-нибудь живому, настоящему испанцу? Сейчас попробуем. Сейчас я посмотрю. Какой-нибудь Мигель, допустим. Мне кажется, Мигель было бы правильно. Не, у меня нет. А куда я дел всех своих испанцев? У меня какие-то были в телефоне испанцы, и вдруг они куда-то... Нет, пожалуйста. При слове «Мигель» выскакивает с Филимонова, гражданка Филимонова. Не знаю, может, она как-то...
Попробуйте, может быть, Хосе какой-нибудь
закрутила, есть. Закрутила что-нибудь с Мигелем, и поэтому при слове «Мигель» мой телефон выбрасывает гражданку Филимонову. Позвоните, пожалуйста, если вы испанец. 7373948. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском. Алло, здравствуйте, добро прошу вас.
Здравствуйте.
Вы испанец?
Ну, не совсем испанец, баск, точнее, потомок баска.
Ну, скажите, пожалуйста, все-таки, нам жалко королевство, ну, жалко.
Ну, а? У меня, как знаю, родственники в баске для Скотасуна, так да. Что баски всегда были, скажем так, отдельные нации, отдельный язык.
Баски всегда были грузинами, мы знаем, да.
Испанцами, значит, оскорбить.
Да. А, нет, подождите, что значит испанцами, значит, оскорбить. Мы же имеем в виду «Nación española en general».
Ну, тем не менее, я говорю, что вот баски всегда чувствовали себя отдельной национальностью и как бы такие всегда были обособленной частью. Собственно говоря, вот гражданская война испанская, она очень хорошо это показала, потому что баски почти полностью были на...
стороне республики.
Да,
ну и каталанцы,
В республиканской стране, и, собственно говоря, за это очень сильно пострадали.
Но вы знаете, что и каталанцы были на стороне республики в массе?
Ну, не так, понимаете, вот не было такого единения, мне кажется.
Нет, да? Я, насколько знаю, во всяком случае, каталанцы были очень леваками, у них огромное было число каталанских анархистов, которые бились против Франко и против кастильцев.
Вы еще вспомните, что вот когда уже после, собственно говоря, битвы за Францию пострадали баски и французские, потому что
да.
Вишистская Франция вместе со всеми этими и франко, и итальянцами очень активно, там, по-моему, даже были ну, так называемые концентрационные лагеря для басков, этого доходило.
Но генетически они не родственники. Вот мне пишут, правда, что они родственники кавказцев? Нет, безусловно, нет. Сейчас были исследованы значит, в одной из пещер знаменитых на севере Испании останки там людей, первых поселенцев, и выяснилось, что...
Все-таки не грузины.
Нет, они абсолютно ничего общего. Не больше того, баски главным образом имеют... общность с первыми вот этими кроманьонцами, которые пришли на территорию Европы и поедали неандертальцев. Баски скорее один из самых древних пришедших в Европу народов, но не общее с кавказцами, нет. Гены не похожи у них. Так что даже если какое-то родство в языках обнаруживается, то это, скорее всего, и те унаследовали какие-то фрагменты. Ребят, мы будем говорить о Генассамблее ООН, конечно. Конечно, мы будем говорить о Генассамблее ООН, но мы ждем выступления Путина сегодня вечером. Мы ждем выступления Путина сегодня вечером. Вот о чем речь. Скажите о сепаратизме. 7373 в европейском сепаратизме. Сейчас, когда у нас осталось, может быть, 3-4 минуты. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Да, здравствуйте.
Hola, hola, como se pone buena música?
Sí, se pone buena música, dice. Спасибо. 7373948. Звонок был из Германии. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Я думаю, это какая-то сектантка.
Да. Какая-то сектантка, принадлежащая к секте, говорит Москва. Да, здравствуйте.
Моя фамилия Родригес, правда, зовут меня Алексей, родимый как раз коренной костелец.
Скажите, что вы думаете о сепаратизме в Испании? Сепаратизм в Европе.
Я приведу краткий исторический пример. Испания — одна из немногих европейских стран, которая отказалась признать Косово. И да. В этом была солидарность России.
Да, но это связано как раз с хрупкостью конструкции. С хрупкостью конструкции, безусловно. Испания также дала огромные полномочия своим автономиям.
Но в ближайшее время мы гражданской войны, слава тебе Господи, не ожидаем.
Нет, но
баски официально отказались пока.
Ну а развал страны можно ожидать. Потому что каталонцы...
Каталонцы, извините за непарламентское выражение, потому что они торговцы, ремесленники, но не воины.
Они не воины, но они торговцы, ремесленники и договорщики
они
хорошие.
Они будут свои полосатые трусы развешивать на подоконниках, бузить, но воевать они, извините.
Они хорошие. Не надо слова, не надо. Этот глагол вот я старательно...
Я им всегда так говорю, они обижаются.
Нет, давайте так. Они хорошие переговорщики. И если они проведут предварительную хорошую работу с Брюсселем, со Страсбургом, то вы как раз, может быть, ошибаетесь.
Ну, при Хуане Карлосе они не посмели провести референдум, заменили его соцопросом, а при Филиппе посмотрим, какой у нас верховный главнокомандующий.
Точно проведут. Вот увидите, что проведут.
Так сказать, из танковой пушки по Барселоне. Ну, нет. Не будут они ничего проводить.
Нет, не стукнет, нет, не будет.
Хуан Карлос бы стукнул, он воспитанник дуче, этого Каудилио, ему все равно.
Ну и времена были другие. Согласитесь, что и век другой был.
Ну, Хуан Карлос официально обещал везти танки в Барселону в случае, если, говорит, эти каталонцы проведут свой незаконный референдум.
Нам это не выгодно. Нам, туристам, это не выгодно.
Ну, я не совсем турист. Я
понимаю.
Наполовину.
Родригес. Да. Слушайте, а вы понимаете, Гомец, Перец и Родригес. Помните, как переводили в русском на «ц» раньше переводили переводчики? И были такие бандиты Гомец, Перец и Родригес. И Гонсалвец. Ну, вы там вот... Спасибо. Значит, слушайте, в Европе, я думаю, сепаратизм будет. Я думаю, что это связано с ощущением, значит, Барселона связана сейчас с Парижем, скоростной железной дорогой через Марсель. Угу. Там все это, летающие эти поезда бесконечно. Каталанцы просто не чувствуют себя испанцами. Но они не чувствуют, понимаешь?
Нет, но они все-таки экономически это сильно зависит от Испании.
Они зависят в том смысле, что они питают Испанию и продают свои товары в Испании. Mm-hmm. В этом их зависимость. Но они говорят, ну и хватит. Мы будем жить, как, например, как какие-нибудь бельгийцы или голландцы, то есть мы достигнем более высокого уровня жизни. Mm-hmm. А остальные, вот там, сказать, там из Андалусии, пусть они у нас типа негров будут. И все. Вот что говорят каталанцы. Они действительно хорошие переговорщики, они действительно невеликие, они не агрессивны. Они хорошие переговорщики. Это уже сейчас есть. Я как-то подвозил девчонку там, на сельской дороге, и она голосовала. Просто шла, но мне хотелось ее подвезти. Я подвез. И она оказалась из Гранады. Угу. Гранада. Да, тут tierra es tan linda, нет, es tan llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Ну вот, ну я ей что-то пропел такое про Гранаду. И она, оказывается, моет там унитазы. Она приехала из Гранады и моет унитазы в Каталонии. Ну, это каталанцев устраивает. Понимаешь? Но мне кажется, что что-то произойдет такое.
Нет, а испанцы будут сотрудничать с каталанцами, если те отделятся от них?
Это тектонические процессы. Я абсолютно в этом убежден, что это тектонические процессы. А как только уйдет Каталония, мгновенно Валенсия поставит вопрос, мгновенно баски поставят вопрос, мгновенно галисийцы. Галисийцы нет, самые медленные, они обедают по 3 часа подряд. Они самые медленные, но они в конце поставят, Галисия поставит вопрос и так далее. Понимаешь? И далее везде. Везде.
Экономически это им выгодно? Я вот
каталанцам, да, потому что они дотируют Испанию. Они их налоги настолько существенны, если они пытаясь выровнять уровень в Испании, экономический уровень в Испании, каталанцы очень много дают центру. Угу. Больше дают центру, чем получают. Но при этом там есть, конечно, и другой подсчет. Есть такой подсчет, что в Каталонии очень много штаб-квартир испанских корпораций, которые могут оттуда, могли бы оттуда уехать, и тогда не будет этих налогов, и так далее, и так далее. То есть есть, ну, есть разный подсчет. Аргументы есть у обеих сторон. Mm-hmm. Но я знаю одно. 80% каталанцев за независимость. Из этого следует только одно. Они уйдут.
Мне кажется, это их какое-то романтическое представление больше о своей независимости.
Нет. У каталанцев романтизма нет вовсе. Он «Donde hay un catalán, hay una banca», dicen. Значит, как только появляется каталанец, это мне говорили в Венесуэле, как только появляется каталанец, он основывает банк. Каталанцы на самом деле разновидность испанских евреев, в сущности. То есть они такие очень деловитые, предприимчивые люди.
Если Барселона отменит визы с Россией, то я...
Вот это хорошо! Вот это хорошо!
Пожалуйста.
И все тогда, да, правильно?
Абсолютно.
Все, и кевая Кастилья, пролокахона. Да, все, и все. Все, отправляем Кастилью куда угодно, правильно?
Абсолютно, да.
Пусть объявят безвизовый обмен, мы в Каталонию хлынем, и все будет хорошо. Поехали дальше.
Подъем в движении.
Движение. Смотрите, движение сегодня очень сложное, и было прямо с раннего утра, и, может быть, из-за дождя. Я смотрю на юг, и я вижу, как с 4 до 8 по циферблату отвратительное внутреннее третье транспортное, а внешнее третье транспортное тоже после М4. Перед М4, простите. Нет, даже он движется вот так. Значит, после М4. После М4 третье транспортное тоже проблемное. Совсем худо на 9 часов по циферблату. Обе стороны стоят. Вот здесь, где Немчиновка, Рублевка. Все это стоит в мертвую на МКАДе. Значит, дальше. МКАД еще от левобережных Химок до... практически на... Да вот, наверное, до Немчиновки. Плохой с переменным успехом. Перед Осташкой очень плохо. Лосиный остров стоит. И до Осташки затруднения. Значит, что у нас? Юг. Рублевка не едет перед Минкой. Минка не едет перед Рублевкой. А Минивка тоже стоит. Вот здесь узел полностью забит. И перед третьим транспортным тоже забито на Кутузовском. Андропова стоит.
Профсоюзная стоит от Конькова, да, да, до Академической.
Да, и мы продолжаем новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёнок Сережа, все деревья рожок.
Девять часов семь минут, понедельник, 28 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей Даренко. Доброе утро.
Человеки, спасибо вам за передачу. Было бы круто по понедельникам вещать только о позитиве. Значит, отсоединение Каталонии – это позитив. Ну, хотя бы один понедельник, первый в месяце. Но это завершающий, это завершающий понедельник этого месяца. Как мне кажется, вы зря. Так, секундочку. Река Москва, с финского черная река. Отсюда все наши несчастья, говорит Еле, который проник, как его пронзило мистицизмом каким-то. Значит, река Москва с языка племен, которые населяли до прихода славян эту землю, мутная вода, не черная река, а мутная вода. Мутная вода, как по одной из догадок, потому что есть несколько научных объяснений значения Москва, Москва. Ну, ва вода всюду здесь, да, как в названиях. В названиях рек. Но именно мозг как мутная вода. И надо сказать, что мы не мутные при этом ели. Мы не мутные. У Московского княжества, начиная с его самого зарождения, мути никакой не было. Река мутная, мутная вода. Это правда. А все остальное у москвичей ясно и четко и понятно.
Кристально чисто.
Да, двоеточие. Мы хотим все. Вот понятно, у москвичей все ясно. Смотрите, как они говорят. Мы хотим все. Если же вообще все, ответ, вообще все. Вот с этим все ясно. Абсолютно все ясно. Да? Но мы действительно немного, то есть москвичи немножко хитрые, говорю. Я ассоциирую себя с Москвой, потому что я здесь прожил, простите, 42 года я прожил в Москве. Значит, ассоциирую себя с Москвой и скажу, но мы можем взять постепенно. Нам не надо 900, 2 по 200 и 500. Но мы рано или поздно возьмем все. Понятно, о чем разговор? Да? Все, спасибо большое.
Не поспоришь.
Да, нам не надо 900. И все. У басков наибольшее, наивысшее содержание в популяции мужской гаплогруппы R1B, доминирующей в Западной Европе. То есть баски генетически самые чистые и самые западноевропейцы. Ну, примерно это я и рассказывал, пишет Вайс. Так, значит, хорошо, весь Манхэттен перекрыт, ждем Владимира Владимировича. Владимир Владимирович, Андрей пишет нам из Нью-Йорка, который рассказывает, как перекрыт его город, и, значит, стоит в перекрытии, мучается. Ну, подождите, у вас же там час ночи, или что, 2 часа ночи, сколько там?
Да, полвторого сейчас.
Да, ну так вот, значит, чё бы вы мучились-то? Так. Ну нет, но нам приятно, что вы мучаетесь. Но нам приятно. Я испытываю какое-то чувство национальной гордости за то, что вас поставили в позу. Честное слово.
Разбудили.
Конечно, да. Разбудили и поставили всех ждать, в позу. И поставили в позу. Вот это вот прекрасно все-таки. Да, похоже, меня заразили в Испании. Сегодня же начну разбираться в хитросплетениях испанской истории. Как говорил Элтон Джон, вы сделали мой день. Пишет 33-й. Владимиру Владимировичу затребовать прекратить блокаду Йемена. Нет, не надо. Смотрите, если мы сразу возьмем все, то быстро подавимся. Да, 54-й, конечно, мы будем все брать постепенно. Все будем постепенно. На Белгородчине есть река Москва, говорит Фроги, который знает. Ну, я не знаю, что до Белгородчины, я не уверен, что до Белгородчины финно-угорские племена сидели. Коровья река, говорит Ермак из Сибири. Мутная вода также. Есть одно из обоснований, которое считает, что Москва – это мутная вода. Ничего, хорошо, нам хорошо с мутной водой. Нам хорошо с мутной водой. Мы скрываем наши намерения. Но они просты. Мы хотим все. Понятно, что я объясняю? Хорошо. Значит, Путин, давайте про Путина. Путин, значит, сегодня выступит. О, какой большой праздник намечается всюду на телевидении.
Все, а, ой, там
ой,
все...
Ой, вообще.
Там все бегают.
Но я не смог. Но я не смог.
Это обидно.
Мне обидно, потому что у меня завтра... Нет, мне не обидно, потому что у меня завтра программа, я не могу.
А во сколько
зовут? Меня позвали сразу после программы «Время». Значит, сразу после программы «Время» меня позвали на обсуждение, чтобы я там блистал и восклицал, и, значит, говорил комплименты, известно кому и так далее. Но я сказал, что я не могу, потому что, ну, действительно трудно, потому что у меня завтра программа, и надо выспаться, и все. Ну вот, значит, что будет говорить Путин? Что будет говорить Путин? И на каких условиях он будет предлагать партнерство Западу?
Нет, ну, вот надо вам сказать, что он уже много чего сказал.
Я думаю, он предварил, да, сам себя предварил, и мы более-менее понимаем.
И, да, и что это значит? То есть тон он задал, я так понимаю, не очень дружелюбный, или я ошибаюсь?
Не знаю, не знаю. Я думаю, что...
То есть он начал с обвинений, ну, давайте, да, называть вещи своими именами. Путин указал на причастность США к свержению Януковича.
Конечно.
То есть, ну...
Да, 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 да. Ну, так оно и было. Ну, другое дело, что Путин хочет быть услышанным американскими средствами массовой информации. Потому что он все, что говорил Путин до этого, можно было не давать. Угу. А тут он дает прямые интервью, и, естественно, американцам придется это услышать, угу, что они свергли Януковича, конечно. Мы помним очень хорошо реплику Нуланд, которая говорит, куда должна катиться Европа, матом, матерное высказывание Виктории Нуланд в декабре 2013 года. Когда Виктория Нуланд организовывала мятеж в Киеве и руководила мятежом. Ну, там не только она руководила, там и спецслужбы руководили американские, которые заняли целый этаж в СБУ, отдельный этаж. Там один этаж они заняли технически, один советники. То есть там было два, на самом деле, этажа, которые занимал только американские спецслужбы в СБУ. Таким образом, понятно, что мятеж был подготовлен, проведен полностью американцами. Ну, я думаю, хорошо, что скажет Путин? Путин? Что скажет Путин? Давайте, давайте поговорим об этом. 7373-948. 7373-948. Вы попытаетесь угадать. 7373-948. Что скажет Путин? Я думаю, он будет предлагать партнерство. И я думаю, что он будет закладывать какие-то требования в это партнерство, то есть некие правила партнерства. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я думаю, ничего существенного Путин не скажет, как только то, что мы всегда слышали. А меня очень сильно беспокоит, я очень боюсь, снова мы получим унижение в лице Путина, весь народ и вся страна, как это было раньше, вот в Австралии, в Европе, нет, как этот Обама обзывал нашу страну, значит, это лихорадка Эбола и так далее. Вот. И я, в общем-то, считаю, что будут только одни унижения, опять и пустые, никчемные слова.
Я думаю, мне кажется, вот в этот раз вы будете удивлены, приятно удивлены. Вот мне кажется.
Я думаю, да, я буду очень приятно удивлен
если новыми,
новыми унижениями для нашей страны. Не будет. Вот,
а в этот раз не будет. А в этот раз не будет. Понимаете? Вот в этот раз, ну, пояснить почему?
Да, ну, потому что, я бы очень хотел.
Потому что сейчас нельзя унижать, когда мы их держим за одно место. Сейчас нельзя. То, что мы их не держали, в Австралии мы их не держали. А они ждали, что мы обвалимся, обрушимся, упадем, значит, начнется бунт, значит, начнется здесь свержение, оранжевая революция и прочее, прочее. Значит, ну, сейчас вот они точно понимают две вещи. Здесь внутри стабильность есть, заметная стабильность, во всяком случае, существенно стабильнее, чем они рассчитывали, Россия оказалась. Раз. Второе. В Сирии наша роль абсолютно ключевая. Ну, как бы у вас в кармане ключ. Чего вас унижать? У вас в кармане ключ. Вот у вас, Николай, есть в кармане ключ. А нам всем надо попасть в здание. Зачем же мы станем вас унижать?
Ну, нет смысла. Ну, я не знаю, почему нас унижали в Букингемском дворце, называя Путина Гитлером. Значит, мы что, фашисты русские?
Ну, я думаю, что в этот раз ситуация изменилась. Вот как вам кажется? Ну, давайте проголосуем.
Думаю,
Николай, нет, проголосуем. Несколько лет унижений, да, ну, хорошо, множество месяцев унижений, не будем говорить о годах. И Николай с разочарованием говорит об этом. Скажите, пожалуйста, ситуация изменилась или нет? Ситуация на международной арене сейчас отличается коренным образом от того, что было год назад? Да, коренным образом отличается. 134-21-35. Нет, не отличается. 134-21-36. Ситуация на международной арене и положение на международной арене России коренным образом изменилось за год. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я считаю, что коренным образом изменилось. Потому что год назад была иллюзия, что в России можно создать восстание, его нет. Ну, это прямая вещь. Я пытаюсь не говорить хорошо или плохо, а просто говорю, что они работали здесь на восстание элит. Значит, это мы просто читаем это в открытых публикациях и в интервью. На восстание элит против Путина, который его скинут, и все на свете. Они ставили условия, что с Путиным вообще разговаривать не будут, в принципе. Угу. Ну, то есть он не собеседник. Они говорили напрямую, что устраните Путина, и мы с вами поговорим. Со следующим человеком, которого вы назначите на Россию при согласовании с нами. То есть, ну, согласуем человека, который будет править Россией по согласованию там, с Америкой, с Европой и так далее. Значит, этого не произошло. Они, первое. Второе, они говорят с Путиным. Они дальше делают встречу Обамы и Путина, организуют встречу Обамы и Путина. Значит, ситуация коренным образом изменилась. Ситуация за год, положение России на международной арене за год коренным образом изменилось. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36.
Но от нас стоит ждать компромисса с нашей стороны?
Я бы не стал ждать большого компромисса. А ему не нужен компромисс. 52-48 сейчас. Коренным образом, смотрите, 52-48 у меня. То есть эта тема дико дискуссионная. 52%. И я оставляю еще, поголосуйте, пожалуйста. Положение России на международной арене коренным образом изменилось за год. Да, 134-21-35. Сейчас у меня 54-46. Нет, 134-21-36. 53-47. Вот как идет голосование горячо. Опять 54. Я хотел бы критика, обычного критика России, очень просвещенно. Вы, Владимир, я в вашем лице приветствую просвещенного критика положение дел в России. Пожалуйста, характеризуйте.
Да, Сергей, доброе утро. Да. Вы знаете, я бы хотел с одной стороны с вами... С одной стороны нельзя не признать, с другой стороны нельзя не отметить, как говорил...
Давайте сначала признайте. Вы меня погладьте по-шорски, а потом уж по морде надавайте.
Который ее представляет, заключает в себе определенный конструктивизм и положительный момент. Она заключается в следующем, как я понимаю. Войны избежать нельзя, расходов на войну и потери избежать нельзя с ИГИЛом, с ИГ. Тогда давайте будем держать эту войну подальше от своих границ, раз уж воевать все равно придется.
Это для Америки.
Это для всех, это для нас. Это как на самом деле это повторение достаточно мудрой позиции Соединенных Штатов во время Второй мировой войны. Они ведь воевали, но они воевали не на своей территории далеко и держали врага там.
Да, да.
Сейчас происходит то же самое. Ну ИГ это распространяется и придет. Если мы не будем воевать, она будет здесь, мы будем воевать с ней здесь.
Ну, да.
Давайте лучше потратим войска. Потратим оружие, деньги, даже потери, но не здесь, что будет гораздо тяжелее.
Согласен. Скажите, пожалуйста, я все-таки возвращаю вас к моему тезису. Положение России на международной арене коренным образом изменилось, да или нет, за год?
Да, Сергей, изменилось, но не в такой степени, как вы говорите, как мне кажется. Во-первых, интервью Путина в Америке увидят и услышат мизерное количество людей, это им абсолютно неинтересно.
Decision makers. Этого достаточно.
Согласитесь с тем, что там этого ключевые достаточно. Каналы, и населению там, ну, в общем, плевать на Россию и на Путина.
А можно я добавлю, а нам плевать на население? Нам нужны decision makers.
Совершенно верно. Да. Но, что интересно, мне кажется, что мир стал воспринимать Россию гораздо более серьезно и гораздо более внимательно, но не потому, что она стала играть какую-то ключевую роль, потому что я с вами не соглашусь, Россия в Сирии не играет ключевой роли. Да, существенно, да, для Запада это приятно, потому что...
Хорошо, мы держим от 25,
усилия, наш ставленник... Но Россия стала представлять собой угрозу для неких мировых стандартов,
наш
порядка,
наш к которым ставленник. Мы привыкли. Наш ставленник в Сирии держит от 25 до 40% территории. Почему же
так
плохо?
Ну, не 40, нет.
Ну, нет, некоторые считают 40, но хорошо. От 25 до 40, я специально дал вилку. А от 25 до 40% территории.
Ну, пускай так,
да. Да, мы можем с вами, с применением авиации боевой и так далее, расширить это легко и непринужденно до 60%.
Нет, не сможем, Сергей, потому что тактика ведения боевых действий против организационных структур типа ИГИЛ, ИГ, извините, ИГ, да. Она, и авиация бессмысленно. Это должны быть такие массированные фронтальные ковровые бомбежки, которыми только умел в последнее время Дудаев, генерал, владел хорошо.
Наш ставленник, что значит, говорит Юрий? Наш ставленник, значит, человек, который сегодня существует благодаря нашей поддержке. Наш ставленник это Башар Аль-Асад. Сегодня. Сегодняшняя ситуация, он существует благодаря нашей поддержке. Иначе бы он...
Сергей, но здесь есть одна большая угроза для России в нынешней ситуации.
Да, да.
Значит, за последние 4 года внешний долг Сирии вырос в 7 раз. Потери бюджета 212 миллиардов долларов, безработица 60%. Вопрос, из каких денег Россия намеревается получить обратно то, что она туда затратит?
Я думаю, знаете, из каких денег? Вот я вам, Владимир, скажу такую вещь. Вот я стоял и со слезою глядел, когда мы расстреливали Новолакское село. Рядом Казанцев. Генерал Казанцев.
Да.
Стреляли по Новолакскому с высотки над Гамияхом. Я ему говорю, слушайте, говорю я, товарищ генерал, ведь это каждый выстрел летят как минимум в «Жигули» снаряд. Вот. А товарищ генерал мне сказал, Сереж, да что ты так печешься? На складах так их много, а их надо утилизации подвергать. Утилизации.
Но я не думаю, что все, что поставляется в Сирию, это со складов будет долгого хранения. И все равно придется восполнять. Это же война, Сергей, вы понимаете.
Любое вооружение надо восполнять постоянно. Это утилизация. Ну, дайте его на утилизацию пустить. Ну, что оно будет гнить? Ну, ржаветь будет. Боже, так жалко. И другой раз. А потом приходится снаряды разбирать. Ракеты разбирать, сложнейшим образом подвергать утилизации. Это такой, не побоюсь этого слова, хотел сказать гемор, нельзя. Это такая проблема, это такая проблема. Лучше стрелять по ИГ из этих же самых снарядов. Это прелестный способ утилизации. Расстреливать эти ракеты. Все какие-то добрые люди там с ладошками стоят и просят. Выстрелите нас, пожалуйста, ракетой. А мы такие, нет, это стоит денег. А как ты друг стоит. Они говорят, ну, пожалуйста, выстрелите, но мы вас просим, умоляем. Мы говорим, ну, это же дорого-дорого. Что же дорого? Ну, стреляйте уже, Господи, сколько можем мучиться. Ну, уже и те мучаются, стоят, ждут с распростертыми ладошками. И наши стоят на этом, на пульте палец лежит и не могут.
Онемел.
Онемел уже на пульте, пора стрелять давно, а мы все не стреляем. Я умоляю, а что вы? Значит, смотрите, может, ирландцев взять и послать в Сирию? Они напьются и всех убьют. Думаю, за небольшой откат в пару миллиардов долларов все долги Сирии спишут. Сирия будет нашей. Иначе, да не надо там долги. Долги это все, знаете, когда на оружие долги. Еще раз, Юрий, подумайте о том, что оружие надо подвергать утилизации. Утилизация. Это нормально, это прекрасно, значит, и все это хорошо. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лев.
Лев, перед вами прямо закрою голосование и скажу вам результат. Коренным образом изменилось международное положение России, считает 55%. И нет, это не так, 45% у меня, я закрыл это голосование. Прошу вас, прокомментируйте.
Замечательно. Сначала преамбула.
Давайте.
Владимир Владимирович Путин дал прорывное интервью на канале CBS News, передача 60 минут. Да. Примерно 20 миллионов американцев смотрели это интервью в прямом эфире.
Да.
Я называю его прорывным, потому что Владимир Владимирович Путин выступал с позиции одного из лидеров биполярного мира. Он говорил как с американцами, как представитель европейской белой расы, человека дела, человека слова. И, наконец, ему удалось донести, в этом я абсолютно уверен, до американской публики, до аудитории, прежде всего, мысль о том, что Россия будет и готова работать с Соединенными Штатами вместе в этом новом биополярном мире, в этом новом, при новом мировом порядке, который уже свершился. И он предлагает, протягивает руку сегодня президенту Обаме, но в принципе...
Как представителю черной американской расы и человеку мягкохарактерному и нерешительному.
Который уходит.
Который уходит.
Совершенно верно. На его место в скором времени приходит белый президент.
Да.
Скорее всего, это будет Дональд Трамп, который его первое посещение международная поездка будет, конечно, посещением Москвы.
Ну вот, видите. Но вы все-таки верите в Трампа. Мне кажется, Трамп немножко enfant terrible, такой шоумен, и вряд ли он победит.
И даже если будет Хиллари Клинтон, она тоже будет вынуждена принять это рукопожатие и работать вместе с Россией. Сегодня ситуация в мире изменилась настолько, насколько мы услышали это из уст всех европейских сегодня лидеров. Даже Меркель заявила о том, что только с Россией можно добиться успеха на Ближнем.
Ну, Каин, да, это очень очевидно, на самом деле.
Лев, скажите, аудиторию в 20 миллионов, это вы где такую статистику увидели?
Вот Юрий вас спрашивает, почему 20 миллионов? На самом деле, Юрий, вместе со Львом и за Льва объясню. Дело в том, что в Америке в каждый данный момент, в каждую данную секунду точно понятно, сколько людей смотрит программу, поскольку...
Совершенно верно.
Да, система телевещания в Америке такова. Ну, вот поймите меня. Значит, точно понятно. Вот если вы включите, наверное, кулинарный канал, который будет рассказывать вам о корейской кухне, то будет понятно, что этот канал, например, смотрит, там, я не знаю, 111 985 человек. Это прямо видно конкретно. Это счетчики, как в интернете, понимаете, да? Но они не понимают. Они не понимают. Лев, вы как представитель высшей цивилизации говорите с дремучими пентюхами, которые при этом обожают Америку. Понимаете, вот здесь парадокс. Вот здесь парадокс. Вот мы с вами просвещенные люди, я в России, а вы в Америке. А да. За вас, за американцев, здесь старается Юрий у меня на сайте, который за американцев сам ненавидит и презирает Россию, и при этом пентюх одновременно. Такой колхозник.
Вы уж меня простите, сегодня я наблюдаю серьезный перекос в российских русскоговорящих СМИ, если позволите. И этот перекос связан с тем, что на сегодняшний день ничего не изменилось за последние 20 лет. Практически та же самая публика, которая вещала в периоды 90-х годов, сегодня навязывает нам, русскоговорящим всей планеты, те же самые тезы.
50, Лев, 50, это же шестидесятники. Это дети шестидесятников, это внуки шестидесятников. Это люди... Да! Что такое шестидесятник? Я уже несколько раз рассказывал. И мне просто стыдно. Шестидесятники — это томящиеся от безделья абсолютного и от льгот. Богема, советская богема. Что такое шестидесятники? Значит, я как Лурк Море расскажу, ладно? Ну, без мата. Значит, в 60-е годы созрело молодое поколение, которое было 20, условно, там, да, которые родились в конце войны, сразу после войны, которые прознали, что на Западе есть дети цветов, да, воюющие за посещение женских общежитий мужчинами, ты знаешь, из-за этого началась революция в Париже.
Серьезно?
Да, нет, начало революции в Париже, все было связано с тем, что студенты потребовали посещения мужчинами женских общежитий, а женщинами мужских общежитий. С этого же все началось, 68-й год весь.
Весь Красный май, да, вот на этом все
стало. Ну, конечно, в Париже точно. В Америке против войны во Вьетнаме, там другая была, другой был тренд. А в Париже они хотели посещать женские общежития. Ну, так вот, значит, эти прознали здесь сыночки, детишки, благополучные, которые не работали. Напомню, Булат Акуджава говорит прямо в своих воспоминаниях. Мы на работе прятались за шкафом и играли на гитаре. Представьте, что у нас в редакции кто-то прячется за шкафом и играет на гитаре. Значит, я его уволю ровно за одну минуту. Ровно за одну минуту. Эти бездельники, которых любила советская власть, и перед ними все время испытывала комплекс вины, они ненавидели собственный Советский Союз, глубочайшим образом его презирали, и считали, что вот наоборот, в Америке хорошо. Понятно, да? Хотя в Америке люди пахали по 50-52 недели в году, ну, по 50 минимум американцы работали, а эти сидели за шкафом и играли на гитаре. Вот их дети и внуки, шестидесятников, бессмысленных существ, их дети и внуки до сих пор скулят, что в Америке лучше, что там можно сидеть за шкафом и играть на гитаре. Это неправда. За шкафом там играть нельзя на гитаре, нет. Там можно сидеть где-нибудь на 9-й авеню, действительно, 9-й, может быть, 10-й авеню, рядом с заправкой Лукойла, и продавать наркоту детям. Действительно, если ты гаитянский негр или русский шестидесятник, что на самом деле одно и то же, ты действительно можешь сидеть там 9-е, где-то, нет, 9-е, 10-е, 11-е, вот там сидеть. Значит, продавать наркоту детям, и иногда, значит, коровий навоз втирать в волосы. Вот это и есть участь русских шестидесятников, полностью бессмысленных, не желающих никогда работать, ностальгирующих по выдуманной жизни, выдумывающих, что они аристократы, выдумывающие аристократическую историю 19 века, белых офицеров, когда мы были на войне, песня оттуда, понятно, да? Когда мы были на войне, когда мы были на войне, это же выдумка 60-х годов, понятно? Угу. Там каждый думал о своей там любимой или о жене. Выдумка 60-х годов. Понятно? Вот это выдуманный мир шестидесятников, это настоящий русский позор. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Еще раз доброе утро. Россия выступила за ненастойчивое развитие. Это статья в «Коммерсанте». Россия намерена и дальше поддерживать развивающиеся страны, при этом не пытаясь учить их, как им строить свою жизнь. Об этом в воскресенье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на саммите по устойчивому развитию, который проходит в рамках Генассамблеи ООН. Участники саммита приняли программу из 17 целей, достижения которых за 15 лет должны сделать мир лучше. Ключевая из них – покончить с бедностью во всех ее формах. Читайте подробнее сегодня в «Коммерсанте». Второй тур заставил Иркутскую область покраснеть. Губернатор Сергей Ерощенко выступает посткоммунисту Сергею Левченко. Это также «Коммерсант». Ценности традиционно защитили. Прошла конференция по борьбе с русофобией. Это тоже пишет сегодня «Коммерсант». Приравнять русофобию к антисемитизму призвали участники конференции «Русофобия. Информационная война против России». Для борьбы с русофобией предложено создать многоступенчатую систему воспитания и мотивации молодежи, напоминающую об октябрятах, пионерах, комсомольцах и коммунистах советских времен. Подробнее об этой инициативе можно прочитать также на сайте «Коммерсанта». В Госдуму внесен закон о создании единого федерального центра фото- и видеофиксации нарушений. Пишет об этом сегодня «Российская газета». Сейчас в каждом регионе существуют свои собственные центры, которые обрабатывают фото- и видеоматериалы, поступающие с автоматических комплексов фиксации нарушений. В некоторых регионах полномочия распределены между несколькими организациями. На 80 регионов приходится 87 центров автоматизированной фиксации. В результате возникает большое количество конфликтов и споров. В 2016 году у нас будет 2 отпуска. К обычному отдыху от работы добавится 30 праздничных дней, разбитых на небольшие кучки. 10 дней составят новогодние каникулы с 1 по 10 января. Оставшиеся 20 сгруппируются по 3-4 выходных дня подряд в честь праздников. Подробный список читайте сегодня на сайте «Российской газеты». 9.39. Это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
17.45. Я вот смотрю, значит, прямая трансляция. 17.45. по некоторые данные, что 18 сегодня Путин в ООН. Я считаю, что это очень важное для нас, для всех выступление. Кто-то мне написал, не ассоциируйте, пожалуйста, Путина с Россией. Кто-то написал мне на говоритмосква.ру, вы можете там написать вопросы в прямой эфир, и плашка есть, довольно легко. Ну вот, значит, я ассоциирую Путина с Россией по одной простой причине. По одной простой причине, что Путин, президент России, вообще президент России, там Путин, неважно кто, да, президент России, это орган власти конституционный и абсолютно важный символ страны. Кроме того, что это конституционный орган власти, это еще и абсолютно важный символ страны. Из уважения к своей стране я, значит, вот, да, придаю этому значение и да, ассоциирую. Да, ассоциирую. Ассоциирую Путина и Россию. Потому что от России, если поехали вы, ну вот кто мне это писал, там мне сейчас не важно кто. Если бы поехали вы, то так, в Москве мотоциклист сбил девушку насмерть. Александр, напишите, пожалуйста, где это? Где это? Сейчас мы рассмотрим вопрос, может быть, и будем транслировать. Да, может быть, и будем транслировать. Спасибо. Я сейчас предложу это на летучке. Смотрите, поздравьте Папу Зю с победой его кандидата на выборах в Иркутске. Папу Зю-то с чем поздравлять? Кандидата поздравлю, да. Смотрите, подождите секундочку. Давайте все-таки вернемся к Нью-Йорку. Вернемся к Нью-Йорку и к выступлению Путина. Я считаю, что это важный прорыв. Я считаю, что это важный прорыв России. И здесь я напрямую ассоциирую Путина и Россию. Напрямую ассоциирую Путина и Россию. Поэтому, значит, я считаю, что это классно, что нас вообще выслушают. Я считаю, тезисы Путина нам известны, я предлагаю их обсудить. Значит, тезисы Путина, насколько я понимаю, просты. То есть, то там будет тактическая часть, которая Путин обусловит наше партнерство по Сирии и по борьбе с Исламским государством, террористической организацией, запрещенной на территории России. Значит, он будет бороться, предлагать условия, при которых международная коалиция сможет бороться с Исламским государством. Это первое. Я думаю, что это тактическая вещь. Да, я думаю, что он должен предложить, вероятно, снятие санкций, всевозможные, потому что это стыдно. Mm-hmm. Потому что стыдно, нам стыдно за Запад. Нам стыдно за Запад. Ну, вот с этими санкциями.
Ну, а нам за себя не стыдно за нашими
санкциями? Мельтешат. Ну, все санкции. Взаимно снимем санкции. Взаимно снимем санкции. Поедим сырку и все это. Хотя Хиромишиня не советует вообще. И многие диетологи не советуют. Ну, ничего, ну, поедим сырку, что делать. Морщись от ужаса и все. Съедим, ничего. Горгонзолу какую-нибудь. Станцуем при этом и все. Слушай, значит, вопрос в том, что там будут тактические вещи, там будут стратегические вещи. Стратегические вещи. К стратегическим вещам я бы отнес ожидаемое от Путина предложение прекратить ломать режимы на том основании, что они якобы не демократические. На самом деле мы понимаем, что Соединенные Штаты ломают только те режимы, которые не проамериканские. Например, не демократическую Саудовскую Аравию американцы не ломают, да? Не бомбят.
Да.
Саудовская Аравия не демократическая, она антидемократическая. Но это американцам нравится. Ну, потому что это как бы свои ребята.
И тут нам важно просто заявить позицию, я так понимаю, потому что ожидать, что американцы сейчас тут же... Ой, да, извините, мы сейчас, сейчас мы всех выведем из Сирии. Ждать не приходится.
Заявят позицию, и я думаю, Путин проиллюстрирует то, как и любой бы из вас проиллюстрировал. Он проиллюстрирует, что плохие режимы были, да, наверное, несовершенные. Можно сказать, что лучше бы Ираком правил там академик, русский академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, лучше бы,
если бы... А лучше бы, кстати, это ваш вопрос.
Нет, что я думаю, что лучше было. Если бы Дмитрий Сергеевич Лихачев, покойный, правил Ираком в свое время, было бы намного лучше. Намного лучше. Но поскольку так сложились обстоятельства, что не он правил, нет, не он, то, так вышло.
Случайно, да.
Да. Значит, вот хорошо бы. Но не получилось. Значит, надо смириться с тем, что это так, и не дестабилизировать, не превращать мир в клокочущую плазму. Оставить некую структурность. Структурность, пусть она и плохая. Пусть эти люди плохие, недоброкачественные, но пусть они себя правят. То есть, ну, мир лучше стабилизировать, чем дестабилизировать. Вот эта стратагема Путина точно будет предложена. А вы, кстати, поддержите или нет? Мы понимаем лицемерие Америки. Ну, давайте так.
А, нет,
мы...
у меня вопрос, простите, к нам. Да. А мы не лицемерим здесь, выступая...
Мы все лицемерим, все лицемерим.
Вот, выступая миротворцами.
Американцы...
Нам,
нет, разве тоже... американцы абсолютно лицемерят, потому что если бы они боролись за демократию, им надо, ну, было сегодня бомбить Саудовскую Аравию. Сегодня, немедленно. Шестой флот должен был бы подойти, разбомбить к чертовой матери Риад и Саудовскую Аравию, потому что, ну, там демократия вообще не пахла ни одной секунды даже близко. Понятно, да? Значит, это просто оскорбительно для демократов верить в то, что Саудовская Аравия может существовать хотя бы до вторника.
Ну, да.
Сегодня надо бомбить. Но они этого не делают. При всем этом лицемерии, при всем этом лицемерии, тем не менее, я попытаюсь представить дело так, как будто Запад не лицемерен. Я попытаюсь представить дело так. И получается, получается, что мы как будто бы поддерживаем всевозможные недемократические режимы. Так? Алло, здравствуйте, дослушаюсь.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Меня, да, Вячеслав Викторович зовут.
Да.
Я просто хочу вот что сказать по поводу выступления Путина. То, что мы сейчас все обсуждаем, что он будет говорить, мне кажется, это будет перекроено после выступления Обамы и Пина.
Перекроено.
Сперва выступает Обама, потом выступает Син Цзиньпин, и, да, только после этого Владимир,
да,
Владимирович.
Но я обращу,
поэтому,
внимание,
мне
что
кажется,
есть...
все, нет, будет изменено,
нет,
на 100%.
Можно, можно я возражу вам? Я думаю, да, что стратегемы не будут изменены вообще.
Это
никак.
Да.
Я думаю, что в какие-то абзацы подошьют некий как бы диалог с американцем и с китайцем. То есть некоторые пару фраз подошьют.
Но выступление будет гораздо жестче, нежели вот готовится. Мне кажется, так будет.
Мне тоже это очень интересно. Я надеюсь, что это будет так. Ну, вы знаете, что там наверняка... А кто будет работать над этим? Послушайте, ведь Путин прилетает тотчас и тотчас практически едет в ООН.
А, ну, неизвестно, сколько еще подождут его. Минут 20-30, наверное, будут все-таки Владимира Владимировича ждать.
Да, он же...
Надеетесь, он что... любитель.
Он любитель опоздать. Нет, конечно, я просто думаю, работать будут посольские, или там заранее уже бригада МИДовская сидит.
Все равно, не это, мне кажется, будет совершенно другое восприятие, то, которое мы...
Интересно, да, интересно. На самом деле, да, я думаю, что он включит какой-то диалог и с Обамой, и с Си Цзиньпином, но я думаю, что он все равно стратегически ничего не изменит. Стратегически будет то, что мы не имеем права менять режимы.
Но если мы примерно...
А если режимы отвратительные? Ну, все равно не менять. То есть каждый народ, значит, каждый народ получается, что имеет тот режим, который, значит... Каждый народ имеет тот режим, который, на который он заслуживает, или что?
Не знаю.
Но вот американцы все чужие, враждебные, нехорошие, не проамериканские режимы свергают, создавая на своем пути хаос. Хаос и отсутствие точек кристаллизации. Да? То, что мы видим. Путин будет категорически против этого. Алло, здравствуйте,
послушаю вас. Да, Сергей, здравствуйте. Доброе утро, Дарья, здравствуйте.
Доброе утро.
Безусловно, основной лидирующей стратегией будет сохранение и упрочение ООН как организации инструмента взаимодействия, так сказать, стран вообще в мире.
Да.
Мне кажется, что вот предыдущий, так сказать, человек, который звонил,
да,
это не совсем верная позиция, что будут изменения по ходу. Нет. Безусловно, у Путина есть стратегия, и здесь вы абсолютно правы.
Да, я думаю, что он не изменит. Он изменит, он вставит несколько диалоговых фраз, которые дадут понять аудитории, что, значит, что...
Ну,
вот
что,
он,
все, да,
что, он слышал, что он слышал.
Да.
Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Михаил, Москва, Супер Ярослав.
Здравствуйте.
Я считаю, что пора бы уже на Кузькину мать показать.
Пора бить ботинком?
Ну да, а почему нет?
Знаете, часть фразы Хрущева, которую редко приводят. Я вам покажу Кузькину мать, все приводят. А следующая часть фразы, не помните, была? У нас ракеты делают как колбасу, я сам видел.
Да.
У него было, значит, так. Я вам покажу Кузькину, или мы вам покажем Кузькину мать. А следующая фраза: у нас ракеты делают, как колбасу. Я сам видел.
Угу.
Хрущев со своим наивником, конечно, и так далее. Третья мировая с Америкой точно будет, говорит 55-й. Надеюсь, не без нашего участия. Третья мировая может пройти без нашего участия? И мне бы очень хотелось.
Ну, вот уж
мне бы
ли.
Очень хотелось.
Конечно, хочется.
Да. А что, зря Пол Пота сковырнули, выходит? Секундочку. Путин занимается приготовлением убежища для себя и друзей, предполагает Афоня. Ударенко в генах лизать всем. говорит Имант. Не знаю, я так не анализировал гены. Гены не анализировал. По митохондриальным генам у меня получается, знаете, что я вообще не мог оказаться в России. Вы сейчас станете смеяться. Самый западный ареал распространения моих генов, самый восточный, это Польша. Потому что в восточной Польше мои митохондрии не встречаются. Так что я какой-то такой весь, я весь какой-то западный. Алло, здрасте. Да.
А, Сергей,
да. А вот, да, у Запада, конечно, естественно, мы и лежим. Да, западные всегда лежим. Да, здрасте.
Ну, не знаю, я хотел сказать, что, безусловно, я согласен вот с человеком, который перед вами говорил, что Путин должен обязательно сказать о том, что усиление ООН и укрепление ООН необходимо. Но это как бы такой камушек в огород, что, ребята, а вы на каком основании санкции вводили, если не было решения ООН?
Конечно, по этому поводу. Раз.
Это во-первых. А вот в отношении режимов, вы знаете, я тут сразу вспоминаю старую басню товарища Крылова «Арватька слушает да ест».
Да.
Потому что свергать режимы и устраивать беспорядки – это сейчас выгодно, поскольку есть остается единственное тихое место, куда народ должен пойти со своими деньгами. И, соответственно, единственное тихое место, которое может спокойно производить свои товары, продукты и так далее, и, так сказать, распространять их по всему миру.
Да,
ну, то Америка. Есть, чисто экономически это выгодно, чтобы везде были свергнуты режимы, и чтобы везде был некий бардак, за исключением одной хорошо известной нам страны.
Да, ну, Америка, вот. Короче, все это
устроит Америка. Ну, да, поэтому все, что он не скажет, ему скажут, ну да, замечательно, мы тоже хотим, чтобы ООН. Да. При этом, вы знаете, я слышал несколько мнений насчет того, что необходимо конкретизировать устав ООН,
да,
и ввести некую процедуру по делегитимизации режимов.
Так.
То есть, да, то есть, ну это, кстати говоря, вчера на Первом канале обсуждение было.
Да.
И вот для своей точки зрения это, в общем, довольно опасно. Потому что такое предложение, оно может быть и против нас использовано.
Да,
потому
да,
что
да,
там,
да,
ну,
да,
как всегда, кровавые злодеи, это жандармский режим, но я как жандарм и душитель, вы сами понимаете, да,
я обязан... знаю, да, вас. В этом качестве мы вас, да, хорошо знаем, конечно.
Да.
Хрущев сказал, как сосиски. Меня все поправляют. Хорошо, как сосиски, да.
Ну да, примерно. Но видите, с ракетами у нас тоже как сосиски уже не получается.
Ну, вот, как сказать.
С одной стороны. С другой стороны...
А вы знаете, что мы сейчас восстанавливаем поезда смерти?
Вот об этом я еще не слышал.
Вот послушайте, мы сейчас восстанавливаем поезда смерти с этими самыми, с баллистическими ракетами. Амеры очень просили их не восстанавливать. Тогда вот Советский Союз, они просили их убрать. Это поезда, которые колесят по стране, и которые из любой точки, значит, разные поезда, они куда-то идут. Из любой точки
пускают баллистику. Они очень просили у нас порезать достаточное количество реакторов двойного назначение.
Да.
Сейчас, вот. Да. И вы знаете, я из одного сибирского города, где как раз рядышком такой реактор уже порезан.
Ну вот, видите. Хорошо, вот. Новые построим. Путина не будут слушать. Слушать будут только русские, пишет Бонифаций. Я так не думаю. Послушайте меня. Исламское государство, террористическая организация, запрещенная в России. Исламское государство — абсолютная проблема Америки. Значит, то, что с исламским государством сегодня лидирующе борется Иран и Россия, и Асад, это абсолютная проблема Америки. Абсолютная. Я прошу вас обратить внимание, что исламское государство — проблема Америки номер один. Номер один. Вот понятно, да?
Да. Все. У меня тогда в такой вопрос. Если мы примерно понимаем, о чем будет говорить Путин, понимаем, да, что компромиссы нам не ждать, то чем в итоге, что на выходе мы получим после
Что
всех?
Мы получим на выходе? Давай спрашивать людей. 9.54. Что мы получим на выходе? Значит, мы понимаем позицию России. Мы ее понимаем. Стратегически понятно, что скажет Путин, потому что ничего другого он не может сказать, потому что стратегически абсолютно обнажена и заострена уже многократно наша позиция. Точка. Дальше. И понятно, что он это и скажет. Хорошо. Значит, а они не захотят нас слушать. И что мы получим на выходе? Спрашивает Даша. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Валерий, Москва.
Да.
Вы знаете, мы получим на выходе, что наши войска как в Афганистан затащат.
Нет. Нет, Путин сказал,
что это будет правильная речь.
Нет.
Только у них столетние планы.
Но он только что сказал, что мы войсками туда не пойдем. А зачем нам наши войска, когда мы можем иранцев туда послать? Ну о чем вы говорите? Там стражи революции иранской воюют.
Ну как не пойдем, если нас уже туда затаскивают потихоньку.
Да не пойдем.
Улучшаем там,
усовершенствуем. Там мяса хватает. Есть стражи исламской революции из Ирана. Они воюют уже там.
Ну чуть попозже мы посмотрим.
Да не пойдем мы туда. Половина корпуса, уже половина корпуса стражи исламской революции из Ирана уже воюет в Сирии. Уже половина. Мы не получим второй Афганистан. Мы не получим груз 200. Мы там защищать будем базы, где на базах мы будем тренировать арабов. И иранцев, персов будем. Персов и арабов тренировать, отправлять в бой. Под марш славянки! А, правильно? И все. Мы будем под марш славянки отправлять иранцев, персюков и арабов в бой. Они будут идти, развивая бородами, гордые, смелые и так далее. Мне кажется, очень правильно, очень правильно. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы.
Ну, что мы получим на выходе?
Давно, да, и помню, как мы награждали героем Советского Союза. Да,
Николай, как вы оказались Николаем, когда до этого представлялись Ильгамом?
Нет, я Николай, как был, всегда так и есть.
Нормально, я нажал сейчас на телефон, нажал на телефон, где написано Ильгам.
Земляк, который вместе с вами...
А ваш телефон на 81 заканчивается?
А?
Ваш телефон на 81 заканчивается?
Не помню, свои телефоны не помню.
Какая жесть. Написано Ильгам.
Ну, неважно.
Да, хорошо, вам прекрасно. Закончить,
да.
Да, хорошо.
Если, да, возможно. Ну, наблюдал несколько конфликтов. Да. И самый, конечно, простой, это когда на наших границах Афганистан, где мы могли через Хайратон, через Тургунди там снабжать. И, в общем, очень просто. Здесь очень далеко. Сначала там миссию свою, узел связи поставим, потом их нужно будет охранять, потом охранять тех, потом охранять этих. Авиация тоже очень сложное дело. И рассказывали, как у нас полки на земле просто гибли в Шенданте, там 80.
Не надо нам, зачем нам, ну зачем? Ну сейчас-то для чего это нужно? Я не понимаю. Вот это упрямство, упрямое желание отправить какие-то войска. Не нужно. Нам нужны инструкторы и летчики, летчики, которые будут защищать наши базы. Вот появляется этот парень с неправильной формой бороды. Понятно? Не персюк, а какой-то плохой. Наш Су-25 взлетает, гасит. До свидания, товарищи. Можно сказать, до свидания. Все, и все.
Мы
они там уже курим убывают.
Да. Вы поймите, мы сейчас все равно там, в Сирии...
Дайте милитаризма, чуть-чуть милитаризма, чуть-чуть милитаризма.
Милитаризм.
Да.
Значит, я заканчиваю.
Пожалуйста, пожалуйста.
Да. У нас есть все, вы понимаете, но у нас нет союзника. Вот в чем дело. Очень мало. Иран за нас не подвяжется, когда появится.
Иран подвязался, он же за Асад. Вот вы даете. Иран не подвяжется. Иран там с головой. Ну вы странные вещи говорите. Вы говорите, как будто вы живете на Луне или на Марсе и не получаете информации с планеты Земля вообще никакой. Планета Земля сообщает, Николай. Планета Земля сообщает. Иран там с головой. Планета Земля сообщает. Половина стражей исламской революции Ирана, половина, Николай, уже воюет за Асада.
А этого будет достаточно, Сергей? Ирана в качестве союзника.
Мы иранцев не пожалеем! Мы иранцев бросим в бой! В бой, товарищи!
Подъем! В движении!
Мне кажется, это очень правильная политика. Я не знаю, я наконец-то... Я, конечно, говорю, я с изумлением и восхищением смотрю на русскую политику с 8 августа 2008 года. До 8 августа 2008 года мне подряд несколько десятилетий было стыдно. С 8 августа 2008 года мне за все радостно и приятно. Честное благородное слово. Единственное, обидно, что мы не освободили Тбилиси. Надо было освободить, конечно. Ну, ладно. Ну, как-то вот, кстати, там... А? То ли танки надо было забрать. Я не знаю, почему. Ну, какая-то глупость произошла. А надо было. Ладно, хорошо, в движение. Смотрите, Звенигородка очень тугая. Я посмотрю по картам. Traffic incident on prospect маршала Жукова reported. Вот, значит, я на Гугле теперь
просто... Яндекс заглаголил.
Яндекс не хочу больше. Яндекс не хочу, потому что они виснут постоянно. И вот, и на внешнем, внутреннем МКАД, за Химками у Левобережных, вот сюда вот, стоит и все. Traffic incident on МКАД reported. И все такое. Прекрасно. Значит, смотрите, от Лосиного острова до Осташки стоит внешний МКАД тоже. На юге... на юге МКАДа. Где-то такое вот с 5 до 7 по циферблату внутренний МКАД стоит. И перед М4 проблемы, и после М4 проблемы, и на М4 проблемы большие. Андропова стоит в обе стороны почему-то, мы не знаем почему. И Каширка очень-очень-очень тусклая. Сегодня Рублевочка стоит, голуба. И все, кто пытается слинять через Мневники... Тоже остановились. Молодцы. А, вот что, новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Играй, мой друг Сережа. Все деревья рожа.
Десять часов шесть минут, понедельник, 28 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Я Кнор, ведущий этой программы.
Горенко.
Не ругайте Яндекс, не портите Аношке семейную жизнь. Она всегда огорчается. Аношка всегда огорчается, когда я что-то про Яндекс говорю. Яндекс не грузится на Safari, не грузится на Chrome, не грузится на Mozilla, Firefox, не грузится ни на Opera, ни хрена ни на чем. Понятно, о чем? Извините, пожалуйста, меня за лексику. На самом деле. А Google грузится, и Apple Maps грузится мгновенно в одну секунду.
Значит, вообще,
Том-Том, Apple Maps это Том-Том и другие написано, а Google это Google.
А вы проверяли, кстати, в действии, Google точнее показывает пробки, чем Яндекс?
Я не знаю, Яндекс просто не показывает, в смысле, потому что он грузится непрерывно. Нет, сейчас мы доллар посмотрим быстренько, сейчас мы посмотрим доллар, а уж после позвоним людям, иркутянам. Иркутяне сейчас, Яндекс, отстой. Ну, не отстой, но он превзошел самое себя. Он как Windows XP. Он превзошел самое себя и не грузится теперь от того, что он слишком хороший. Понимаете, в чем дело? Дальше. В Сирии пройдет вьетнамский вариант. Кончайте всхлипывать по поводу Сирии. В Сирию уже пришел или на подходе прошел Суэцкий канал. Китайский авианосец. Китайский авианосец идет на русскую базу в Сирию. Вы знали об этом? Если вы не знали, пожалуйста, планета Земля сообщает. Китайский авианосец прошел Суэцкий канал, и по некоторым данным уже стоит на русской военной базе в Сирии. Я не понимаю, ребят, вы что, ребят? Ну, вы не обладаете данными, сосете палец торжественно, потом слюнясь, обсосав его, вы выставляете его в форточку и говорите, там будет Вьетнам. Можно перестать сосать палец, а этим же самым пальцем потыкать в свой смартфон и почитать информацию. Можно унизиться до чтения информации вместо сосания пальца. А? Пожалуйста. Ну все, прекратите. Ну что? Давайте доллар посмотрим, а? Давайте посмотрим доллар. Значит, китайский авианосец. Можно я прочитаю про китайский авианосец?
Давайте.
У него название такое, что я сейчас, если скажу название, вы все поймете, что это правда. Китайский авианосец Ляонинь CV-16 прибывает на военную базу в Латакию, где его примут российские военные. Об этом сообщает ливанское издание «Аль-Маздар Аль-Араби». Китайцы прибудут в ближайшие недели. По некоторым данным, он уже прибыл, сообщает портал Depcafile в Тартус в сопровождении ракетного крейсера, не знаю, русского или сирийского. Пожалуйста, китайский авианосец. Ну, что вам нужно для мировой войны еще? Китайский авианосец уже там, начинайте мировую войну, все клево. Слушайте меня, 65-58, но ее не будет. Успокойтесь. 65-57. Рубль здесь стабилен, более-менее 73-24 евро. Сейчас посмотрим нефтицу. Нефтюшку. Господи, помилуй. Сейчас, минуточку. Я испытываю трепет благоговейный. 48-17 понижательный тренд. То есть нефтюшка падает. Гадюка на 0,88%. Сейчас возьмем главную пару. Главную пару — это про деньги. Про рубль. У вас сначала про рубль, потом про деньги. Понятно? Секундочку. что рубль не деньги. Ну, в хорошем смысле. 1.1166, мы его здесь оставляли и в пятницу. Все. Где оставили, там и лежит, понятно? Ну, примерно. Нормально все.
Слушай, значит, вы на летучке говорили, что большинство... по данным...
Так, сейчас расскажет тайный разговор, да?
По данным опросов, да, большинство граждан России ничего не понимают в этих...
Вообще
вот,
ничего.
В этих вот вообще долларах, ничего, рублях, ничего, евро и так далее.
Ибо святые люди.
Мы про это все читаем,
ибо
как...
святые люди.
Как гороскопы.
На самом деле, большинство граждан России, еще раз, люди Господа. Люди Бога.
Это правда.
Следовательно, они синтетичны. А следовательно, они антианалитичны. Понятно, да? Потому что Господь синтезирует.
Ну да.
А дьявол анализирует. Дьявол анализирует. Поэтому люди России, они люди Бога, паства Божья. И их есть Царствие Небесное. Поэтому они анализировать могут примерно так. Вот я стучу по столу. Бум-бум, войдите. Они говорят, войдите. Но никто не входит. Так что в этом смысле по анализу у нас люди просты, как дерево. Так, ну, в хорошем смысле. Значит, смотрите, Иркутск. Сейчас мы проанализируем Иркутск. Поехали. Звоним Берковичу, который умный. Серьезно, Беркович, я сейчас забыл, что он говорил мне. Он заходил в мой кабинет. В какой-то момент дверь открылась, и на пороге оказался Беркович, я помню. И он говорит, я приехал из Иркутска. Я хочу его спросить. Я его не предупреждал. Привет, Олег.
Привет.
Привет. Слушай, я тебя не предупреждал о звонке.
Ну ладно, хорошо, ты как всегда не предупреждаешь.
Слушай, подожди. Значит, скажи, я напомню людям, сейчас напоминаю, что дверь открылась, и на пороге оказался Беркович, который сказал, что он купался в Байкале при 9 градусах одновременно анализировал там выборы. Скажи мне, пожалуйста, Единая Россия проиграла, коммуняки победили. Что из этого следует?
Из этого следует, на мой взгляд, что мы видим, вот прямо на наших глазах появляется реальная вторая партия в нашей стране.
Да.
И справедливо, в России не получился этот проект. Коммунисты вроде как претендуют на эту историю,
да,
и продолжают претендовать. И сейчас у них есть мэр в городе Миллионники, да, это Новосибирск. У них есть теперь губернатор в огромной экономически успешной области. И... То есть там есть энергетика, там есть, да, нефть, ее не так много, но она, тем не менее, есть.
Да.
И она сейчас как раз растет последние годы там, именно добыча.
Угу.
Вот, там есть местное сельское хозяйство, ну и, конечно, там есть безумно привлекательное с туристической точки зрения Байкал.
Да.
Вот, в общем, все предпосылки для была того, чтобы иметь крутой...
Я спрашиваю, Дашу, она была на Байкале? Все говорят, конечно, кроме меня, но я смотрел из окна
поезда. Я ныряла 5 градусов.
5 градусов она ныряла. 5 градусов.
Слушай, ну, я не такой, конечно, морж. Я там при девяти нырял после сауны, но это было круто.
Мы с тобой южные люди, а она принцесса Нибелунгов. Она же Нибелунг в чистом виде, понимаешь? Это же разные вещи. Ну, ладно, прости,
если, да, продолжай. Если продолжать, то дальше мы увидим то, что небо не рухнет в Байкал, и коммунисты нормально договорятся со всеми. Удивительная ситуация, да, вот это вот словосочетание «Единая Россия в оппозиции». Сегодня вот парламент Иркутской области, там большинство у единороссов, и они в оппозиции к действующему губернатору.
Нет ли здесь игры? Вот смотри, я напомню тебя, что когда-то губернатора Тулеева, известного губернатора, толкала во власть Коммунистическая партия Российской Федерации. Это давно было, там еще, да? Но они постепенно перерождаются. То есть партия, на плечах которой губер въезжает, это не обязательно его партия уже через год.
Я согласен, он, конечно, он во многом договорится,
да,
потому что там в следующем году будут думские выборы, и нужно будет как-то идти на какие-то уступки, потому что там 4 одномандатных округа в Иркутской области, конечно, на какие-то уступки надо будет идти. Но
да,
здесь я бы скорее говорил о тренде, о том, что эта вторая партия появляется, и о том, что коммунисты за последние 10-15 лет доказали о том, что они системные, о том, что они не про то, чтобы радикально все менять. Они,
да,
про очень-очень медленные, спасительные изменения, то есть то, про что...
Ты был в Иркутске. Ты был в Иркутске, скажи, пожалуйста, там больше личная победа одного над другим, там больше личный промах или все-таки программный политический промах Единой России?
Там я бы не сказал вообще, что это поражение Единой России на самом деле. То есть, да, конечно, у нее есть там антирейтинг, он приличный, как, в принципе, везде по России. Но скорее это личное поражение губернатора и личная победа его конкурента, который собрал на себя весь личная протест. Победа. Потому что да. губернатор, это бывший губернатор Ерощенко, он за где-то полгода до выборов, ну, умудрился, это, или за год до выборов, умудрился поссориться со всеми, с кем только можно было в регионе. Ну, то есть это не секрет, об этом достаточно много писали.
Да.
Вот. Там и спикер местного парламента он снял, очень там авторитетного человека, и с местным бизнесом, с малым, средним он поссорился, и в итоге, ну, прям сильно поссорился.
Да.
Там у него есть на этот счет позиция, у бизнеса другая позиция, понятное дело.
Да.
Но в итоге даже бизнес начал поддерживать коммуниста. Но и Левченко, он, ну, как бы, как он коммунист? Ну, он, да, он из Компартии, он избирался от нее в Госдуму,
да.
и раньше и он в ней состоял, и все такое. Но люди голосовали не за коммуниста, а люди голосовали за протест исключительно.
За протест.
И это очень хорошо видно по Иркутску, по самому городу, потому что вот явка на втором туре в Иркутске где-то на там 12-13%, у меня просто перед глазами нет цифр, но где-то так в этом районе выше, чем на первом туре. И сейчас по Иркутску результат, ну, тоже примерно, где-то 25-70 в пользу Левченко.
Да.
И Иркутск, он просто задавил голосами, и он дал больше всего ему голосов, и столица прокатила. Губернатор, да, и все, пока. Да. И область ушла.
Ну, скажи, а кто, ты все-таки сейчас перечислил некоторые группы влияния, мелкий, средний бизнес, крупный бизнес, политический бомонд областной. А кто еще группа, например, можно ли найти в Иркутске что-нибудь похожее на Москву, в смысле московских креаклов, студентов, белых воротничков, вот как они участвуют, не участвуют, проявляют себя?
Ну, как такового, вот, да, я про других белых, да, про вот белоленточников, там, например, да, если ты про это. Нет, их там, ну, там, ну, минимум, там, не знаю, 100 человек на город, ну, что-нибудь такое.
Да.
Вот, может, 500. Вот, но там есть, там очень много вузов.
Да.
Там порядка 6 тысяч преподавателей,
да.
Вот, и там, несколько десятков тысяч студентов. И они все живут достаточно компактно, там на левом берегу расположены общежития, и, ну, там такие прям студенческие городки. И, естественно, там протест. Вот, естественно, они дают там ужасные голоса.
Но они голосуют здесь против ядра, или они действительно за Коми?
Нет, они голосуют против. Это чисто протестная история.
Здесь
видишь, в городе за там 3 года очень мало было сделано улучшений таких визуальных, и очень слабо изменилось, с ним просто не работали. То есть с областью там Ерощенко, например, работал, там есть у него, ну, что-то сделано, я так понимаю, немало, судя
да,
по там,
да.
данным. Вот. Но в городе самом не сделано ничего, и столица это дело не поняла, конечно. Вот. И тут еще есть одно интересное такое наблюдение, оно касается бюджетников.
Да.
Бюджетники и там рабочие каких-то, например, закрытых заводов, они его тоже прокатили. Они пришли.
Пришли и положили ниточку. Ты мне рассказывал про ниточку. Расскажи, пожалуйста, слушателям. Это очень смешно. Дальше. Дело в том, что на предприятиях в России, ну, во всяком случае, в Иркутске есть свидетельство, требовали сфотографировать в кабине бюллетень, в которой ты поставил галочку за действующую власть. Значит, и коммунисты перед первым туром распространили листовки, в которых призвали класть кусочек черной ниточки. Или там синие ниточки, не знаю, и фотографировать ниточку. А потом голосовать за оппозицию. После, ну, то есть ниточку кладешь за власть, голосуешь. Вот такая какая-то фигня, да?
Все так, ниточка помогла. Но в итоге бюджетники пришли, явка по ним была высокая. Там, если посмотреть по участкам, явка была высокая, а результат был категорически против. И удивительно, вот тоже тут тоже удивительное дело. Вот там есть такой авиазавод, который производит сухие.
Да.
Там, и сейчас собирает МС-21 новый. Вот, хорошее место, у них там высокие зарплаты, там, раза выше, чем в среднем по региону. Есть там свои поликлиники, школы. Ну, в общем, ну, нормально все.
Да.
Вот. Но вокруг все сильно неблагоустроено. То есть дороги разбиты, вообще как-то
да.
можно было над этим поработать. И в итоге авиазавод, где люди работают там в 3 смены, но завод работает в 3 смены, и все хорошо, и заказов там на там 5 лет вперед. И стабильность, будущее, все такое, все равно даже авиазавод голосует против.
Против вот. Действующей власти. Скажи, пожалуйста, да. Но мы-то точно понимаем, что коммунисты, во-первых, не оппозиция. А, во всяком случае, они очень чутко относятся к этому политическому миру. Безусловно, они не станут настоящей оппозицией, сколько-нибудь меняющий курс, кроме, может быть, либеральной экономики, которая им не нравится. А, они не оппозиция, да? И вот когда студенты голосуют за коммунистов, и представим себе положение, когда коммунисты приходят к власти всюду в России, студенты будут not very happy.
Тогда студенты пойдут голосовать за «Единую Россию».
В том-то и
дело. Которая станет либеральной, такой либеральной и отчасти консервативной оппозицией по отношению к коммунистам.
Конечно, конечно. У которой и сейчас есть довольно либеральные люди, там какой-нибудь Андрей Макаров и так далее. Понятно, да? То есть, очевидно, ближе к студентам, чем Зюганов.
Ну, в любом случае, вот увидишь, следующие думские выборы, коммунисты станут реальной второй партией. И они будут там, в следующем году вроде тоже есть еще и губернаторские, у них тоже будут шансы. Да. И это просто очень медленный процесс. Очень медленный процесс строительства. То есть коммунисты доказали то, что они про систему, то, что они с ними можно договариваться, можно работать, они не будут ничего там радикально менять. Да. И будут очень плавно все как-то так
подкручивать. Мне кажется, что Единая Россия выигрывает. Мне кажется, что Единая Россия выигрывает в момент, когда признает поражение в Иркутске. Вот здесь я аплодировал сегодня. В 5 утра я увидел новости. «Единая Россия» признала, что потерпела поражение в Иркутской области. Я внутренне аплодировал, потому что мне кажется, что это проявление достойного соперничества и в сущности, проявление политической силы, когда ты признаешь поражение. Да, вместо того, чтобы торговаться там, вместо того, чтобы интриговать, вместо того, чтобы вести себя по-бабски, «Единая Россия» спокойно признала поражение. Это действительно солидно, и это на пользу стране. Это на пользу стране.
Ну, кстати, обрати внимание, что Иркутская область, это у нас теперь оплот демократии. Это самая демократичная область в стране, потому что да, там другой губернатор, там «Единая Россия» в оппозиции, это просто звучит дико, но тем не менее. Да. И им нужно будет договариваться.
Что там с дачами около Байкала? Может быть, дачку купить? Нет, летать?
Ну, летать... Подожди, пока построят новый аэропорт. Или хотя бы начнут его строить.
Да. Вот.
Там есть такой план, там отличный большой новый аэропорт, потому что Иркутск может стать халом. И вот когда...
А ты-то двигал на выборах там Коми или нет? Подожди, ты был чистым наблюдателем или ты двигал Коми?
Мы вообще поехали в Байкал искупаться,
Слушай меня, я умоляю, не верьте Берковичу, я обращаюсь к слушателям, не верьте Берковичу, собрал команду политтехнологов и отправился вообще-то в Байкал искупаться, не надо верить ни одному слову, прошу, продолжайте.
Нет, отнюдь, слушай, как команда политтехнологов? На самом деле, мы туда поехали, проанализировали, что там происходит.
Проанализировали.
Внимательно во всем разобрались, потому что этот регион, он там, ну, для наших, для разных важных людей, он для нас важен, этот регион, вот. И там и даже школу строят наши с тобой общие друзья,
кстати. Я понимаю. Нет, почему ты меня контролируешь сразу? Беркович попутно сделал меня ангажированным журналистом. Какие они мне общие друзья? Наоборот, хочешь, чтобы мы их порвали? Спокойно. Все хорошо. Спасибо большое.
Нет, я про Тину.
Спасибо. А?
Тина
строит там школу?
Да, там же школа, там образовательный проект огромный. Я тебе потом расскажу.
Да, речь идет о Тине Канделаке. Спасибо, Олег, большое. Олег рассказывает, что Тина Канделаке строит там школу. Но это я готов, пожалуйста, признаться в дружбе, да, нет проблем. Я думал, там еще забирай выше.
По поводу коммунистов. Я так поняла, что то, что не получилось со «Справедливой России» в свое время, когда они пытались собрать электорат против всех, да, вот то, что называется, строчка против всех, теперь это пытаются сделать коммунисты, то есть, ну, вот то, что называется, системная оппозиция.
Ну, попытайтесь проанализировать выборы следующего года. Вот давайте, интересны выборы следующего года. Эти выборы не интересны. Как водичка в Байкале, я же вам сказал с самого начала. Беркович купался там при 9 градусах вода. Вода была 9 градусов, пожалуйста. А Даша Кнорре купалась там при плюс 5 плюс градусов. 5, да. Да, и все. 7373948. Проанализируйте меня, пожалуйста, на основе...
Правда, плюс 30 было.
Снаружи.
Да,
плюс 30.
Да.
Как гадко. Слушай, ну хорошо. А комары?
Нет.
Там нет комаров?
Нет, ну, я была в июле, нет, в июле не было.
Нормально все. Да. Знаете, проанализируйте, пожалуйста, ход выборов через год на основе того, что произошло в Иркутске, и вообще вот эти вот локальные выборы, которые произошли у нас в 82 разных субъектах. Ну, в смысле, не субъектах федерации, а в 82 местах прошли выборы. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Я, если честно, очень жалел, что все-таки не пошло разбирательство по поводу вот ЛДПР, когда там была сотая доля процента, да, определяет победителя. Я, конечно, считаю, что это мухлёж.
А мы с вами, как настоящие древние люди, вспомним, как на Дальнем Востоке и вообще в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке триумфально в 93-м году ЛДПР победила,
ну,
с,
да,
20-ю и выше.
Вот полукриминал, полуполитики, они уже, конечно, местный народ немножко достали. У меня там друг жил, то они, конечно,
не
очень считают.
Я не думаю, что это в чистом виде мухлёж. Люди хотят практических результатов. Вот рабочие авиастроительного завода, о котором рассказывал сейчас Олег Беркович, они...
Я внимательно вчера следил за данными экзит-пола. Мне было просто интересно.
Олег говорит, что у ребят по 40...
победил?
У рабочих на авиастроительном заводе 45 тысяч зарплата. А у людей за границей этого завода 20 тысяч зарплата,
ну,
хорошая.
Ну да, там еще
20.
У нефтяников тоже очень хорошая зарплата.
20. И он говорит, что они с 45 тысячами проголосовали против действующей власти. Это очень интересно.
Ну, я думаю, что это все-таки надежда на какие-то перемены и на движение по какому-то не заранее написанному плану.
Нет, я не думаю, что это план. Я думаю, что это лично против этого губернатора, лично за другого кандидата. То есть это все-таки выбор между двумя...
А почему они тогда против товарища из Коми так не проголосовали, хотя все были более чем уверены, что там все не так, как рисуется на картинке.
В Коми все было хорошо.
Не, но тем не менее, все же видели, что занимаются люди просто красиво, подминают под себя весь серьезный бизнес.
Ну, конечно, нет. Какой серьезный? Северсталь, Коми, Гайзер не мог
подмять. Нет, я не про Северсталь.
Лукойл не мог подмять.
Ну, понятно, где Олег Первого, где товарищи с
Коми. В Коми все было хорошо, поэтому люди голосовали в Коми за действующую власть, потому что там все было хорошо, там были зарплаты учителей выше, чем, там ЖКХ было ниже, чем в среднем по сравнению и так далее. В Коми все было хорошо. Вы что, всерьез думаете, что Коми там какие-то серьезные прегрешения? Не делайте мне смешно. Значит, там просто какие-то конкуренты высаживают человека, чтобы посадить своего. Это совершенно другая история в Коми. А здесь голосовали против одного губернатора за другого кандидата. Я хочу ваш анализ, 7373948, ваш анализ, что будет через год. Каковы будут выборы через год? 7373948. Мне нужно понять, вот эти выборы будут настоящие, действительные, фактически конкурентные. Какие?
Ну, во всяком случае, Единой России выгодно, чтобы выборы выглядели как конкурентные.
Конечно. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый день. Это ваш бывший земляк из Комсомольска беспокоит.
Да, здравствуйте, здрасте. Вот что вы ждете? Что вы ждете через... Да. Что вы ждете через год? Да, через
ничего
год.
Хорошего, все как было, так и будет. Везде вы же знаете, что рулит везде Единая Россия. Вы правильно сказали? Я вам скажу так быстро информацию. Три года назад, когда приезжал Путин в Комсомольск-на-Амуре, на завод Гагарина, у меня близкие друзья там работают, так им начальство сказало: вы скажите, что у вас зарплата по 40-45 тысяч, выдали форму, выдали все и сказали, и не дай бог вы скажете, что у вас маленькая зарплата. Везде же Единая Россия рулит, ничего хорошего нет, вы же понимаете.
Понимаю. Ну, сказать по 40-45, а денег дать за это? Просто скажите и уходите, да? 7373948. Ваш прогноз на выборы через год. 7373948. Выборы, которые будут думские, большие выборы в сентябре. Вот это мне интересно. Мне интересно, они будут конкурентными. Они будут... они приготовят какие-то сюрпризы. Какой будет борьба за выборы? То есть я имею в виду, насколько серьезная будет борьба на этих выборах, а может быть, ее вовсе не будет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ого-го. И тотчас провалился телефон ваш. И все, одно шипение. Извините, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Через год какими будут выборы? Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Здравствуйте. Сергей, мне кажется, вот это очень сильно будет отражаться после того, как вот Путин выйдет из этой данной ситуации. Если он здесь выйдет победителем, то очень вероятно, что народ более доверительным будет к Единой России.
И начнется хоть какой-то минимальный микроскопический подъем экономический.
Ну, мне кажется, вот это все будет отражаться на все это.
Да, спасибо. Я думаю, сейчас какие-то прогнозы есть от Bank of America, что у нас начнется скоро подъем. И есть какие-то правительственные прогнозы, говорящие о таком подъеме вероятном, пусть и совсем крошечном, на первый квартал 2016 года. Может быть, это повлияет, конечно, да. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я думаю, что если, значит, выборы будут прозрачными, то все как бы, как люди проголосуют, так и будет.
Спасибо.
А Единая Россия, конечно, должна, на мой взгляд, как пересмотреть свою программу.
А как? Позицию первой?
Ну, во-первых, давайте. Лучшую сторону для людей.
Ну, вот. А если нет денег, что значит
для
людей?
Для себя.
Нет, а если нет денег? Вот нет их по факту, что значит для людей?
Ну, как это? Нет, по факту.
Нет, и все.
Значит, надо находить.
А как же находить? Находить?
Инвестиции нужны.
Инвестиции нужны. А как же они могут инвестировать, если ситуация не очень интересная экономически? Может, создать законы какие-то? Ну, мы же тут уже рискуем наговорить лишнего. Может быть, создать страну, которая будет развиваться? Но это мы рискуем сейчас ляпнуть что-нибудь не то. Правда же? Нет, мы не будем так рисковать сильно. Нет. Никакой такой страны, которая привлекательна для инвестиций, которая привлекательна для бизнеса, которая привлекательна, не привлекательна для ментов и ментовских крыш, никакой такой страны мы не будем строить. Нет, ни в коем случае, нет. Поехали, новости.
Обзор прессы.
Еще раз доброе утро. Москва и Киев не продвинулись дальше квартала. Это статья в «Коммерсанте». Россия и Украина после длительных переговоров при посредничестве Евросоюза объявили о согласовании нового зимнего пакета. Но соглашение по вопросу цены на газ для Украины охватывает не весь отопительный период, а только четвертый квартал. А по вопросу финансирования закупок газа и вовсе лишь первую половину октября. Причем даже эти договоренности пока окончательно не подписаны. А вопросы цены на первый квартал 2016 года и дополнительного финансирования Киева для текущих закупок газа не решены. Читайте подробнее об этом в «Коммерсанте». Еще из «Коммерсанта» ценности традиционно защитили. Приравнять русофобию к антисемитизму призвали участники конференции «Русофобия и информационная война против России». Для борьбы с русофобией предложено создать многоступенчатую систему воспитания и мотивации молодежи, напоминающую об октябрятах, пионерах и комсомольцев. Читайте в «Коммерсанте», прошла конференция по борьбе с русофобией. Российская газета пишет о том, что в Госдуму внесен законопроект о создании единого федерального центра фото- и видеофиксации нарушений. В 2016 году у нас будет 2 отпуска. К обычному отдыху от работы добавится 30 праздничных дней. Разбитых на небольшие кучки 10 дней составят новогодние каникулы с 1 по 10 января. Оставшиеся 20 сгруппируются по 3-4 выходных дня подряд. В честь праздников об этом можно прочитать сегодня в российской газете, опять же. В Москве создадут памятку против бога Кузи и других сект. Столичные власти говорят, что в памятке необходимо подробно и понятно объяснить, как распознать секту и куда обращаться за помощью. Читайте об этом сегодня на портале М24. 10.37, это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Ученых попросили кратко и доступным языком объяснить суть своих диссертаций. Интересно, я сейчас читаю на
National
Geographic Russia. Ну, в одной фразе объяснить суть твоей диссертации. Ты работаешь над диссертацией.
Ну, название
диссертации. Люди, значит, объясняют, пожалуйста, которые в следующий раз, наверное, на Ig Nobel Prize пойдут, на Шнобелевскую премию. Значит, первая диссертация, смотри. Грибы повсюду, особенно странно они ведут себя внутри растений. Понимаем ли мы, что происходит? Нет, у меня все. Диссертация. У охлажденных лабораторных мышей вдвое ускоряется метаболизм. Для исследования с их участием это плохо. Дальше. Если крысе сломать позвоночник, она, скорее всего, умрет.
Капитан очевидность, да?
Да. Обезьяна рубрика. Заметит, если вы подключите ее мозг в батарею.
Неужели?
Да, абсолютно. Даже в самые плохие времена большинство людей хочет жить. И так далее. Ну, да.
Нет, мне нужен научный подход. Я хочу знать, почему же.
Бетховен нереально крут. Тоже так, да. Микроволновые печи действительно хороши для нагревания. Не стройте на песке ничего серьезного, он легко размывается. Но это вот это действительно диссертации, которые попросили, значит, авторов диссертации просто в одной фразе выразить, что именно они защищают, какой, каков предмет их исследований.
Тезис.
Вот они, тезис, главный тезис, да. И они вот так излагают. Если крысе сломать позвоночник, она, скорее всего, умрет. Такая смешная история. Вот еще исследование, еще одно исследование. Раз уж мы взялись за исследование, оказывается, значит, это я читаю на ленте. РУ, секс влияет позитивно на спортивные результаты женщин и негативно на спортивные результаты мужчин. Вот это очень важно. И это говорит о вампиризме женщин, потому что женщины-вампиры. Значит, что происходит с женщиной во время секса? Как минимум две вещи, которые влияют на ее спортивные результаты. Во-первых, она в момент возбуждения выбрасывает эстрогены в огромном количестве, которые для нее допинг. То есть, де-факто допинг, она сама по себе продуцирует допинг, да, который остается в ее теле, никуда не уходит этот допинг, да. Во-вторых, она, вероятно, в ряде вариантов коитуса получит заряд тестостерона, который тоже допинг, который повышает действительно, повышает спортивный результат. Ты знаешь, это запрещенная вещь, там, инъекции тестостерона для женщин-спортсменок и так далее. Ну, так вот, значит, она может получить подобную инъекцию в результате секса, и таким образом она за счет эстрогена и тестостерона покажет лучшие результаты. В то же время мужчины, если они занимаются сексом накануне соревнований, то они показывают худшие результаты.
Почему? Потому что они теряют тестостерон?
Они теряют, и на накопление нового тестостерона, на накопление всего этого нового депо уходит время. Вот, смотрите, значит, это исследование, вот одна за одной они рассказывают, и Мохаммед Али отказывался от секса за 6 недель перед боем, Роналдо, наоборот, говорит, да, но перед матчами предпочитал пассивный секс. Что это значит, я не понимаю. Немов, 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов, значит, дальше Роналду то же самое. Секс не приносит столько радости, сколько победа, поэтому нужно отклонить и так далее. А женщины, наоборот, одна за одной, Франциска ван Альмсик, 10-кратная олимпийская чемпионка, призналась, что секс помогал ей подготовить мышцы перед заплывом лучше, чем упражнения. И так далее, и так далее. Здесь целая серия женщин-спортсменок, которые говорят, вот Кирьос, бывшая первая ракетка, не скрывает, перед важными матчами всегда занимаюсь сексом. И так далее. И так далее, целый список женщин. Понятно, да? Вот интересно. Но это, главное, сейчас не вопрос... На самом деле, это не вопрос... В сущности, это не вопрос... спорта. Это вопрос для меня гораздо более концептуальный. Это исследование, эти свидетельства изобличают женщин как вампиров, энергетических вампиров. И в сущности...
Это было известно и без этих исследований.
Как тебе сказать? Какие-то споры велись с некоторыми представительницами, которые говорили, некоторые представительницы говорили, что они отдают много сил в этот момент. Ни хрена подобного. Они на самом деле реципиенты энергии. Понятно, да? Вот и все. Хорошо. Значит, да, и про секты еще. Я хотел про секты тоже рассказывать. Что, почему мне все звонят, я не понимаю. Женщины-вампиры. Женщины-вампиры. Можно я проголосую? Или это слишком очевидно?
Мне кажется, да. Но давайте проголосуем, вдруг как-то окажется.
Нет, я не хочу. Женщина-вампиры в сексе. В сексе женщина-вампир.
А, я вообще думала, вы в принципе имеете в виду женщину?
Вообще. Нет. Женщина отдает энергию, но ребенку. Но в сексе женщина-вампир. В сексе женщина-вампир. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Конечно, она забирает энергию для того, чтобы отдать ее ребенку. Эту самую
пренатальную
дзен, вот эту вот, которая у китайцев, конечно. Угу. Но она действительно вампир. В сексе женщина-вампир. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Ну, вот то, что я прочитал исследование, извините. И сейчас, секундочку, мы сейчас подключим важного человека, который действительно эксперт по этой теме. И абсолютно случайно он нам звонит. Денис из Самары. Денис, здравствуйте.
Валял, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу сказать тоже такой интересный пример.
Да.
Вот в момент секса ни одна женщина, вот я еще не видел, не умирала. А мужчины, многие загибались на женщине.
Загибались, вот, господи. Извините, я ослышался, да. Спасибо. Да, спасибо большое. Вот такой пример. Денис знает, о чем говорит, потому что он содержал два публичных дома в 90-е годы.
А, и теперь он хирург, да?
Нет, он всегда был хирург. Всегда был хирург. Но он когда-то был хирургом, содержавшим два публичных дома, своих собственных. И он знает, о чем говорит. 7373-948. Я закрываю это голосование, потому что вот у меня уже минута прошла, и смотрите. Значит, 89 на 11. Женщина-вампиры. 89 на 11. Все, меняем тему. Не надейтесь, что я долго зависну. Не надейтесь. Я понимаю, вам очень хочется поговорить, но нет. Путин в 17.45 сегодня. 17.45, по некоторым данным, 18 часов. Значит, будет онлайн-трансляция, насколько я понимаю, всюду, и мы подумаем о том, чтобы где-то к ней присосаться и дать, во всяком случае, значительные куски, если не все, здесь наговорит Москва. Сейчас мы технически это отработаем. Я думаю, возьмем с какого-нибудь телеканала, украдем, и пусть они на нас посмеют подать в суд. Потому что мы за Путина, пострадаем за Путина, представляя себе этот суд. Ну, неважно. Слушайте, значит, столичные власти создадут памятку для граждан об опасности учения бога Кузи и других организаций, имеющих признаки секты. Вы знаете, что сейчас, когда бог Кузя сидит в тюрьме говорит, что он мамашник, значит, теперь у него новая какая-то ипостась.
Мамашник?
Мамашник, да. Он стал мамашником. Так вот, значит, он теперь сидит в тюрьме. Но в этот момент его сподвижники собираются выпускать воду, питьевую воду, которая будет называться «Бог Кузя». Просто питьевая вода. Представляешь, подходишь к кулеру, наливаешь стакашек бога Кузи и отведываешь, и все хорошо. Ну, он благословит как-то и так далее. Понимаете, сейчас многие ищут душевного покоя. Такие шарлатаны как, ну, неважно, такие как бог Кузя, не буду я здесь и пить это употреблять, этим пользуются. Нужно бороться с этим явлением, рассказывают борцы. Глава департамента нацполитики, межрегиональных связей и туризма города господин Черников пояснил, что брошюру против сект нужно распространять всеми возможными способами. Мне кажется, и здесь я позволю себе обобщение, секты есть следствие религиозного сознания, религиозно-мистического способа восприятия мира.
Безусловно, конечно.
Это так, то мы не можем бороться с сектами одновременно и воздвигать религии одновременно.
Вы знаете, у меня был знакомый, я близко с ним не общалась, поэтому не расспрашивала. Он был абсолютно убежденным атеистом, абсолютно образованным.
Да.
Все, институт закончил, очень умный парень. И вдруг случайно попал в секту. Вот совершенно непонятно. Вся семья удивлялась, все пытались его оттуда как-то вытянуть. Он полгода ходил, говорил, нет, все, я вот все, я все понял,
да.
Я все знаю теперь. Потом каким-то чудом оттуда, вот, значит, что-то у него...
Скажи, пожалуйста, он был все-таки гуманитарием или...
Нет, он был что-то типа вот такой программист.
Но да. Это не мне это не удивительно. Я при том моем огромном уважении к естественно-научному знанию, я точно понимаю, что естественно-научные люди часто хотят простых ответов в гуманитарной сфере.
Угу.
Их действительно затрудняет гуманитарная сфера, которую они не могут оцифровать в сущности, не понимают, как оцифровать. И они хотят простых ответов. И такие и могут стать жертвой секты. Им не хватает критического восприятия гуманитарной сферы. Простым людям. Да, обрати на это внимание. Если ты найдешь действительно ученых в сектах или даже религиозных ученых, не в сектах, а в традиционных религиях,
угу.
Они, как правило, будут не гуманитариями. Как правило, гуманитарии не религиозны. И, как правило, естественно, научники. Ну, так часто бывает. Я не говорю, что все всегда. Диккенс, который на «З» Диккенс, угу. тот, конечно, естественно, научник и атеист. Да? Но он атеист тоже с такой неистовостью, какой-то невероятной, почти религиозной.
Это тоже какая-то форма фанатизма,
понимаете? Значит, я думаю, что нельзя бороться с сектами, не борясь с религиозным сознанием. Мне так кажется. Скажите, пожалуйста, вот на этот мой тезис попробуйте ответить. Нельзя, внимание, это мой тезис, нельзя бороться с сектами, а собираются бороться, оказывается, у нас действует 80 сект. Нельзя бороться с сектами, не борясь с религиозным сознанием. Это так, 134-21-35. Это не так, 134-21-36. То есть мы распространяем религиозное сознание, Докинс, спасибо вам большое. Спасибо большое, Кэп. Спасибо за поправ. Докинс, конечно. Он у меня лежит на полке, но я, к сожалению... Докинс, да. Спасибо. Значит, я настаиваю на том, и я точно уверен в том, что говорю, что нельзя бороться с сектами, не борясь вообще с религиозным сознанием. Религиозное сознание, главным образом, как мне представляется, описывается фразой Фомы Аквинского «Верь, чтобы понимать». Понятно, да?
Да.
Нерелигиозное сознание классифицирует знания и предсказывает поведение предметов, и предсказывает явления, предметы на основе не веры, но изучения. Изучение закономерностей, нерелигиозное сознание. То есть мы последовательно бросаем предмет, он падает. Вот мы... Он упал, пожалуйста. Мы можем снова повторить. Мы с высокой вероятностью думаем, что в третий раз произойдет то же самое. Так и вышло.
Ну, таким образом, да. Вырабатываются законы.
Мы вырабатываем закон, природы. Да, совершенно верно. То есть мы изучаем для того, чтобы предсказать, что если опустить предмет, он упадет. Значит, мы начинаем думать, что это закономерность. Но религиозное сознание сущностно отличается от этого. Ты должен сначала верить, чтобы понять. Верь, чтобы понимать, говорит Фома Аквинский. Да?
Да.
Значит, вот это и есть религиозное сознание. Я считаю, что бороться с сектами невозможно в стране религиозного сознания. Если страна религиозного сознания, а Россия таковой становится, религиозное сознание проникает в школу и так далее, и так далее. Мы никогда не поборем секты. Безусловно, секты идут рука об руку с религиозным сознанием. Верь, чтобы понимать, конечно. Смотрите, значит, это так. Я останавливаю это голосование 76 на 24. 76 на 24. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю вас, здравствуйте.
День добрый, Георгий.
Здравствуйте, Георгий.
Я не буду с вами спорить.
Не надо спорить.
Что это примерно так. Но мы проиграем эту самую...
Секты победят.
Нет, мы не победим природу человеческую просто. Это первый тезис. И второй тезис... Если мы будем воспринимать Бога как соседа по лестничной клетке, это будет происходить постоянно. Потому что нужно просвещение по природе божественное, оно уникальное.
Спасибо. Я сейчас в момент, когда я, извините, я вас отключил не потому, что мне показалось, что вы говорите что-то ужасное, а потому что я перестал понимать. А когда я перестал понимать, я уже должен дальше вам верить, чтобы понимать. А вот с верой у меня плохо. Я не верю. А? Не верю. Да, здравствуйте.
Да, Сергей, добрый день. Алонсо, Москва.
Здравствуйте, Алонсо.
Ну что, конечно, вы, конечно, правы насчет религиозного сознания. Но еще ортодоксальное христианство, которое у нас есть исторически распространено, то, что называется православие, у них же главный канон-то какой? Верую. Вот в чем все дело.
Не только у ортодоксальных.
Согласен, но
кредо,
здесь особенно.
Кредо,
а что нам
веру,
предлагает РПЦ сейчас?
Веровать.
Ну что, лицо веровать. Чаплина, улыбку Гундяева, очень много всяких таких скандалов.
Нет. Ну, они если вы такую реплику скажете любому священнику, он тотчас скажет, что дело не в улыбке Чаплина.
Согласен. Да. Дело, конечно, не в улыбке, но это священнику. А вот обычного человека спросите.
Обычный человек.
Да.
Верь, чтобы понимать.
Конечно.
А это и есть сущностно то же самое, что в секте.
Да, но Чаплину-то верить не очень хочется.
Ну, гробовому верьте тогда, какая разница. А? Гробовой, он же воскрешает, но вы в курсе. На самом деле, сейчас Гурген, с которым мы сражались. Гурген, здравствуйте, вы человек религиозный.
Да, доброе утро, Сергей. Вы спросили вчера меня, верующий ли я.
Да.
Дело в том, что в иудаизме первичное знание, поэтому я соблюдающий. Понимаете, я как гуманитарий могу в данном случае сказать следующее, что мы даем, я уже так обобщаю себя с коллегами, даем некую презумпцию иррационального, как, например, есть рациональность, обычное точки зрения, не убивай, не прелюбодействуй и так далее, а есть заповедь, не вари козленка в молоке его матери. Вот она иррациональная, но мы ее... Мы даем презумпцию, и гуманитарии, видите ли, эстетизируют знания и аккомодируют себе.
То есть... Мне кажется, что гуманитарии отличаются от технарей тем, что гуманитарии априори считают, что мир трудно оцифровать, и он противоречив, и гуманитарии в этой связи обладают критическим сознанием, даже иногда иррационально критическим.
Совершенно верно.
Да.
Совершенно верно. Это все идет, опять же, от... Здесь есть опасные грабли, если человек начинает рационально, например, описывать обрезание. Да, конечно. Так, да. Жарко и так далее. Знаешь?
Да.
И
ну, не свиньи, скажи, пожалуйста, но вы, но все-таки на вопрос программы ответьте. Можно ли бороться с сектами, основывая без борьбы с религиозным сознанием?
Видите ли, у меня ощущение, что религиозное сознание – это глубоко индивидуальная данность отдельных личностей. А что касается, знаете, отношения 80% к 20%.
Да.
Вот в данном случае ваш вопрос касается 80% так называемой паствы, людей, которые...
Вы залипаете. Залипаете. Гурген, пока вы не исчезли совсем. Человека 4 мне пишут. Гургена с прошедшим, пишет 64-й. А, значит,
спасибо.
Секундочку. Поздравьте Гургена с юбилеем, пишет Женя. И еще кто-то мне, почему вы не поздравили Гургена? А, и ага. так далее. То есть мы вас поздравляем с 50-летием. Вчера было 50-летие, да?
Спасибо, оно будет 3-го.
3 октября. Тогда давайте, тогда уже раз вы подкачали нас, и вам вчера не было 50. Поздравим Дашу Кнорра, которая вчера была 28. Да, замечательный праздник. О, Гурген воспламенился.
Спасибо.
Да, спасибо. Ты тоже по кусочкам, да. Даша вчера была 28, а Гургену 50, теперь уже будет 3 октября. У Гургена плавающий день рождения. Он обещал нам, что в это воскресенье ему палтос, но нифига. Теперь он передвинул свой палтос на более подходящий день. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, капитан Очевидности.
Я присоединяюсь ко всем поздравлениям.
Спасибо.
Вот, по поводу вопроса... что?
Да, спасибо, говорит Даша.
Алло.
Да, Даша говорит спасибо.
Пожалуйста. По поводу вопроса, значит, можно ли бороться с сектами, не уничтожая религиозное сознание? Да, можно, но гомеопатически. То есть надо деструктивные, вредные секты искоренять, а полезные, конструктивные, наоборот, всячески поддерживать. То есть официальные религии, так сказать, их, они должны, грубо говоря, перетянуть к себе ту пасту, которая уходит
к сектантам. Дело? Капитан, у меня был дворник... Он же садовник и сторож. Звали его Илюша, он был из Уфы. Значит, вот этот Илюша, он верил в то, что ему каждый конкретный день написано на обратной стороне отрывного календаря. Он читал на обратной стороне отрывного календаря, причем он делал себе жизнь сюрприз, он вперед не читал, только сегодня читал. Вот отрывал и ходил, читал. И он верил во все. Вот, например,
святой человек.
Да, он святой человек, абсолютно святой жизни был человек. Он был у меня в день, когда там про лозоходство было написано в отрывном календаре, он был лозоходцем, он ходил с лозой, искал золото. Например, а вслед следующий день, например, он искал не золото, а уже ручьи подземные какие-то. То есть Илюша был святой человек с религиозным сознанием.
А в день про самоубийство он, видимо, повесился, да?
Нет, он не повесился, он поехал в Ростов требовать, чтобы ему дали $1 миллион бандиты, которым он однажды дал паспорт на открытие фирмы. Вот. Значит, я думаю, что его...
Это очень правильно.
Это очень правильно, его прикончили там, я думаю. Я его предупреждал. Ну вот, понимаете ли, в чем дело? Религиозное сознание Илюши, который был у меня дворником, сторожем и одновременно садовником, заключалось в том, что он отрывал от отрывного календаря листик, читал ахинею, которая там написана. Там была и про Клару Цеткин. В какой-то день была Клара Цеткин, а в какое-то лозоходчество. Он, значит, был лозоходцем, а потом коммунистом. Сразу говорил, все-таки правильно говорила Клара Цеткин. И говорю, меня он встречал все время наивной фразой такой. Ну, такой очарованный странник такой.
Ну, так тогда бесполезно, в принципе, его отучать от этого, от мистицизма,
значит, можно,
от можно церкви, от секты.
Если мы его будем...
Если он верит в коммунистов и в Клару Цеткин, и завтра там в...
Но если мы его будем ввергать в религиозное сознание, мы не должны удивляться, что он верит в секты. Мы не должны удивляться, это одно и то же.
Религиозное сознание
все-таки более структурированное. Нет, религиозное сознание как таковое ведет к сектантству. Ну, мне кажется... Потому что оно базируется на вере. Верь, чтобы понимать. Все, что базируется на вере, есть религиозное сознание, которое сродни вере в секту. Ну, да.
Но если вы причисляете себя к какой-то религии, то там уже все очень строго и...
Где строго? Ну, где же строго, когда ровно наоборот? Один говорит, что Христос учил терпению, а другой говорит, что Христос учил благословенен будет кулак, поражающий врага. О чем вы говорите? Где же там строгость? Там ровно наоборот все, но это не имеет значения ни для кого. Ни для кого это не имеет значения. Этот Тентео следует за Христом напрямую.
Нет, вот он сектант как раз, ну, понимаете? Вот он как раз сектант.
Давайте не будем шить ярлыки. Я как раз считаю, что Тентео истинный христианин.
Ну, да.
Христос благословил бы его, если бы узнал, что он едет громить манеж. Христос, конечно, напрямую, конечно. О чем вы говорите? Ну вот. И наоборот, многотерпение, может быть, Христос укорял бы. Мы не знаем этого. Мы знаем, что религиозное сознание и сектантство, в принципе, есть две ветки на одном и том же стволе. Ствол называется религиозное сознание. А дальше идут ветки. Традиционные религии, нетрадиционные религии, секты. Одна из сект иудеев превратилась в мировую религию.
Это правда.
Одна из маленьких сект иудеев превратилась в мировую религию. Поэтому не надо против сект сильно выступать. Договорились? Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Хорошо, давайте посмотрим. У нас, значит, на 11 часов... Нет, здесь стало легче. На 12 часов по циферблату внутренний МКАД плохой. И на... все еще около М4 очень плохо. И на подъезде к М4 на внешке. И после М4 на внешке. На 9 часов по циферблату, вот из-за этих ремонтов, от Новой Риги до Немчиновки, поворота на Немчиновку, все отвратительно практически в обе стороны. Я обращаюсь, да, в городе очень плохо так бросается в глаза, кроме обычных мест, где всегда плохо, Дмитровка, там Ленинградка, Волоколамка, плохо очень на Андропова. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 28 сентября.
Подъем.